8 часов 39 минут, вторник, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Доренко. Я читаю эту новость с ленты. Пешеход, который перебегал дорогу на красный свет.
Под колесами автомобиля. Я говорю, полицейский.
Мне кажется, в назидание
полицейский. В назидание, абсолютно.
Не стал давить.
Так погибни же ты, о, нарушитель, сказал полицейский.
Красный же.
Сотрудник московской полиции, находившийся за рулем, насмерть сбил пешехода, потому что на запрещающий сигнал светофора. Настиг. И все, МВД настигла. В понедельник.
Свободное от работы время.
Так это было в понедельник, мамочка. Это не считается, потому что погода изменилась.
Интерфакс нам дает, видите.
Сотрудник. На улице Перерва сотрудник полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД Москвы, управляя автомобилем «Opel Astra», произвел наезд на переходившего пешехода на запрещающий сигнал светофора, который от полученных травм скончался на месте. Его загодя... Нет, мне кажется, этот сержант... Это сержант был? Сержант полиции. Он должен был выскочить из машины, броситься на нарушителя и загрызть его, перегрызть ему горло. Какой-то момент, а?
Ну вот,
скажи, практически ты еще дышишь, это и произошло. Ты еще дышишь, и перекусить. Вот так,
вот. Но я в свободное от работы время он не стал это делать.
А?
Это он только на работе.
Нет, это инстинкт, мамочка. Это не человек. А то о чем ты говоришь? Он и ночью пытается жену загрызть вечером. О чем ты говоришь? Конечно, это же инстинкт. 6 баллов. 6 баллов в Москве. 6 баллов.
Много.
Люди поехали, товарищи. Челюскинский, Юбилейный, Королев. Все стоит, Матищи, все стоит.
Заканчивают дела перед выходными, Сергей.
Мертвяк абсолютный, да. Значит, Звенигородка уже стоит Звенигородка уже внутри города, пожалуйста. Ленинградка, Дмитровка, все затруднее. 6 баллов, Красногорск стоит. Секундочку, я посмотрю. Минка перед Рублевкой, Рублевка перед Минкой стоят. Прекраснейшим образом. Дальше, значит, на 5 часов по циферблату внутренняя третья транспортная. На 11 часов по циферблату внутренняя третья транспортная. На 12 часов по циферблату внешняя третья транспортная. Стоим, товарищи, на 7 по циферблату внешняя третья транспортная. Весь вот этот узел. Каширка стоит, мертвяк совершенно, Зябликова, Братеева. Жопа полная. И, наконец, Нагатинский зато нас... Мы не ругаемся. Да, ты же знаешь, что я не ругаюсь. Значит, Нагатинский...
Это меня и спасает только.
Да, даже. Значит, Нагатинский зато, все, что здесь стоит полностью. Прекрасно. Газопровод стоит, Киевка не въезжает, Минка стоит, Одинцова стоит. Товарищи, весна пришла, весне дорогу. Каширка умерла, кризис кончился, все выехали, говорит, 500-й, ура. Машину мне помял гад, подумал сержант. А, ну да, а да, сержант. Сержант, который на Opel Astra сбил человека, он же, конечно, обязательно оставил какую-то вмятину, этот труп. Этот гадкий труп оставил, он должен был надеть на него наручники. Конечно. Это милицейский Декстер Морган. Вот, 25-й, спасибо. На Новорязанке в центр после Луткаринского моста в 6:50 лежал труп. Так это самый, этот самый труп, который на красный свет бегал? Или это тот труп, который правильно переходил дорогу? Великий город — это Петербург. Скоро еду туда. Нет, великий город — это здесь Москва. Это Москва.
Петербург, знаете, в чем
Петербург
велик?
Это Марево. Это Марево, это вообще не город.
А когда
это...
вы там живете, Сергей, вам не хочется в Москву. Это единственный город, откуда в Москву не хочется.
Ну, зато хочется в Нью-Йорк.
Вы жалеете тех, кто уезжает в Москву.
Да?
Да, есть такое чувство, да. Мне, нам было всех жалко очень.
А что же вы приехали?
Ну, это вот с жалостью к себе мы ехали, а потом вот в итоге остались.
Да, трудности на Ленинском нипочем, это тамазик на БМВ. Хирургу надо было оставить моцики, пешком пересечь границу и взять польские байки. Причем на прокат, конечно. Мерзкий солнечный день, верните нам уныние и холод. Не время улыбаться, говорит Степан из Вайтрана. Да-да-да-да-да. Серьезно. Так, еще что-то. Спасибо, доброе утро, спасибо, Бонифаций. У вас там Мерлин Монро на майке? Да. В Москве из магазинов изымают комиксы про мышей со свастикой, а в Ивантеевке вешают билборды с немецкими летчиками. Абсурд, пишет нам Александр Фельдман. Александр, на самом деле, расскажите нам про хохлов, говорит Роман из Ярославля. Роман, успокойтесь, пошли они нафиг, хохлы. Я вас умоляю, вон оножка хохлушка вам. Дальше никаких хохлов. Ладно, договорились? Как я вчера показался. Слушайте, значит, на самом деле... Питер город, а Москва деревенька. О, нет. Питер гор, Питев это марево. Питера нет вообще. Питер это марево. И миазмы болот рождают иллюзию.
Ну что, когда ты там находишься, тебе жизнь кажется настоящей, Сергей. Это не странно.
Миазмы болот рождают какие-то визуальные картинки, которых если рукой потрогать, их нет. Их нет.
Нет, они есть.
Есть.
Когда ты натыкаешься в стену постоянно, когда идешь, пытаешься идти прямо.
Да-да-да. Слушай, я вчера наломался, можно про хирурга я начну с себя?
Значит, конечно.
Я вчера наломался, мать, поехал.
Вы продали свой мотоцикл?
Нет, свой. Ну, я продал гуся, но я купил каву зато. Слушай, ну, я, значит, купил, нет, красача, внимание. Вчера поехал. Мама, значит, по колено, по щиколотку, когда сидишь, в воде все время, по каким-то буеракам объезжал воду. Страшная история, страшная просто, какие-то озера.
А это у вас такое развлечение, вы в лес едете?
Развлечение, конечно, в лес, на мотоцикле.
Слушай, и быстро вы там едете?
Ну, нет, какой быстро, первая, вторая передача, это я сейчас еще раз рассказываю, по болоту, постоянно, болото, вязнешь. Падаешь там, прелесть. Я упал раза 4 все. Нет, 3. Вру. Я уже прибавляю, видишь, для фолка. Потом я понял, что меня реально достало вот это болото, ехать по болоту.
Да.
Я решил, что я пойду по лесисти вверх туда, вдоль забора Чеснокова и какой-то там реалити, неважно. Ага. Значит, я полез туда объехать, короче, болото. Мать, и у меня там закипел мод. И там просто стволы лежали всюду, причем друг на дружке. Закипел мод, возвращаться назад стыдно. Я, короче, время без 15:08, 7:30, темнеет. Начинает темнеть.
Ужас.
Я понимаю, что я потерялся. GPS мобильного телефона берет едва-едва там что-то такое.
Ужас.
Такое.
Но забор-то виден.
Забор виден, да. Я думаю, в конце концов буду его ломать и сквозь забор пролезу. Ну вот. Ну, в смысле, там можно отодрать было листы.
А, просто...
Вот. Но я не стал пока драть, думаю, пока буду продираться. Мод закипел, я его толкал на руках 10 минут.
Господи.
Все, что у меня болело в спине, прошло, но заболело в других местах. Очень интересная терапия. Там, где
от болел, нервов, конечно, болел, все прошло
меня,
сразу.
У меня болела спина, между лопатками до этого. Все прошло, начисто все прошло. Значит, но заболела, зато поясница. Я толкал мод минут 15, чтобы он надежно остыл. Потом оказалось, что я полпути его и протолкал очень хорошо. Кое-где волоком перетаскивал через высоко лежащие бревна, потому что через низко лежащие бревна прыгали.
Сколько он весит? Килограмм 300?
106! Я умоляю, ничего не весит. 106. Ничего не весит. Я мог бы положить его в карман. Я мог бы положить его в карман, да. Нормально. Значит, я его волоком и так, и сяк. Потом назад, ты веришь ли?
Но он отдышался
уже. Уже совсем в сумерки. И назад. И я вижу перед собой огромную лужу, пруд, практически пруд.
Назад вы на нем
назад,
поехали?
Когда еду, да, назад.
По дороге?
Слышно, уже домой, да. Ну, по дороге, по болотистой дороге. Передо мной пруд, знаешь, метров так. Такой 30 в длину, а глубины не знаю. Я не знаю, потому что перед этим я лесом объезжал. И я думаю...
Надо было...
Да пошло все в хорошем смысле.
И?
Да поехал-ка я. И прямо вот думаю, да мне уже все равно. Я уже весь как
надо
чушка.
Надо было трамплинчик организовать, знаешь, и перелететь.
И я прямо в эту лужу. Как пошел. И так хорошо и душевно. Когда тебе уже все пофиг. Так хорошо и душевно. Понимаешь? Ни тебе виз, ни тебе дипломатов польских, ни тебе ОМОНа никакого польского, ни спецназа, ничего. Проехал так душевно, господи, под конец заглох, спешился и прямо в лужу по колено довел его до берега.
Скажите, Сергей, а у вас не возникает, когда вы сейчас видите свежие лужи, желание попрыгать в них?
Вот на моте, мне хочется на моте, на мотоцикле.
Проехаться,
да? Да, так, да,
чтобы...
да, да.
А в чем, смотри, чтобы брызги, смотри, вылетели?
Смотри, а? Брызги. Чтобы брызги, чтобы вот самому в это говно залезть.
Чтобы
да,
в
да,
лицо.
Да, 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 да. И чтобы перчатка грязная, и ты снял шлем, и морду вытер мокро-грязной перчаткой, как хрюшка такая. По лбу такой песок какой-то стекает на глаза через брови. Понимаешь, вот это кайф какой. Я не знаю. Давай
мне недоступно.
А? Тебе недоступно?
Нет.
Хорошо. На раздолбайке до Берлина, надеюсь... Секундочку. А кто на раздолбайке? Кто-то едет сейчас на раздолбайке до Берлина. Секунду, покажи. Пиявки не покусали? Поставьте Зорана Тошича с днем рождения. Какой? 106 килограмм – это питбайк, что ли? Нет, это красач. Это красач. Это новое направление в отдыхе. Гуляние с мотоциклом. Надо было достать ружье и застрелить, как загнанную лошадь. Кого? Мотоцикл? Да, если он закипел, надо его расстреливать. Это правда. Что ж там еще в лесу делать? Грибов же еще нет, говорит Григорий из СПБ.
Ничего там нет, да, вообще, а? Сейчас.
Только хорошо.
Лужа и грязь.
Миссион Импосибль с Томом Крузом, я представил себе, Бонифаций. Ну, давайте же, вы хотите, чтобы хирург доехал до Берлина, наконец, или нет?
Я боюсь.
Вы сопереживаете ему или нет? Скажите, пожалуйста.
Голосование?
Голосование. Вы сопереживаете хирургу в его миссии доехать до Берлина? 134-21-35.
Еще к какому числу?
Вы за него болеете. Вы болеете за хирурга. 134-21-35. Нет, нафиг нужно вообще, чтобы он ехал...
За 80 дней до Берлина. Ну, придется вокруг, долго там кружить.
Вокруг света.
Вместе со всем клубом, да.
Мистер Фикс. Или как там, Фукс?
Да, Фикс.
Фикс.
У нас есть план, мистер Фикс.
Да, у меня есть план. Да, у меня есть план. А в Монино сильный туман. Видимость 500 метров, говорит Слава. А у нас на Новой Риге какой был туман? Вам Монино и не снился. Я ехал всего 130 километров в час сегодня. 130. Такой туман был, ребят, вообще ни хрена не видно. А?
Да.
Вообще ничего не видно. Снизил скорость до 130.
А ты не смог? Не смог? Нет?
Снизил скорость до 130. А что там хирурга пиарят в последнее время, говорит 777. Ну а кого еще пиарить 777? Не вас же, господи. Приехать в Берлин и попасть на гей-парад. Говорит Алекс, там что, гей-парад будет? Нам Сиренева на хирурга, говорит Сесарова, 666. В Европе групповая езда запрещена, вот и не пустили их, рассказывает Вова. Итак, вы все-таки переживаете за хирурга, болеете за хирурга, чтобы он доехал до Берлина и так далее. 52% у меня сейчас, 52% звонят под 134-21-35. Вам пофиг, и ничего вы не болеете за хирурга. 134-21-36. Пока вы голосуете, я вам зачитаю интереснейшее документ, который мне прям понравился. Я его выложил у себя в Фейсбуке и в Твиттере. Сейчас на выбор, где мне его... Теперь я Чебурашка. Нет, сейчас подожди. Нет. Чебурашка.
А дайте послушать. Вчера вы слушали, а люди мне дали.
Не дали. Причем, а ты хочешь?
Церковный хор исполняет теперь.
Нет, да, я хочу. Сейчас, а мы можем попробовать здесь, да? Теперь я Чебурашка. Он очень хороший. Я... Ну, ты... Давай, да.
Самый лучший.
Вот это, вот это, вот это, вот это, да. Это у меня тоже в Фейсбуке. Напомните мне, какой это псалом, написано здесь в комментах, какой это псалом. Дальше. Жуть, чур меня, как можно, православные, одумайтесь. Чебурашка, порождение ехидны, бесовское отродье, сие скверное грехопадение, анафема и так далее.
Но комментарии на Ютьюбе, они... А вы знаете, Сергей, кстати, хотите ужаснуться?
Давай, ужаснуться.
Когда вы назовете год создания Ютьюба? это было вчера, знаете, когда? 2005 год.
Да ладно, серьезно?
Всего лишь, ага, еще не было, кстати, в 2004 году не было
YouTube. Невозможно себе представить жизнь без YouTube, пожалуйста.
Поняла, что это ужасно.
Подожди, ну да.
Мы про хирурга голосовали, мы закончили?
Мы про хирурга можем проголосовать, наконец-то закончить, да. Я вот это к этому призываю. Я собирался читать вам интереснейший документ, между прочим. Я останавливаю голосование, переживают за хирурга и болеют за хирурга, чтобы ему добраться до Берлина. 43% наших слушателей. 43% наших слушателей. Много. Теперь, когда мы достигли 400 человек проголосовавших, и 57% пофиг вообще. Просто вообще никак не переживают. 57%. Юрий Николаевич восхитительный, мне кажется, должен подвести итог этому голосованию. Юрий Николаевич, пожалуйста, выскажитесь.
Добрый день. История повторяется в виде фарса, поэтому не надо хирургу паразитировать на достижениях дедов, а пусть едет сразу до Ла-Манша.
Ага, спасибо. Юрий Николаевич подвел итог. История продолжается в виде фарса. Прекрасно. Я должен прочитать вам документ. Итак, 43% переживают за хирурга и хотят, чтобы он обязательно доехал до Берлина. Это письмо, насколько я понимаю, это сейчас гуляет в интернете, поэтому такая и вера. То есть мы не то чтобы считаем... Слушай, а резолюцию прочитай.
Резолюция.
Резолюция Собянина.
Может быть,
Собянина. Собянину пишет Александр Хирург Залдостанов АС, президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Вероятно, пишет. Внимание, еще раз, этот документ, мы видим копию в интернете, и мы... Горбенко.
Фамилия какая-то.
Горбенко это известная
сотрудник
очень фамилия.
Сотрудник же администрации Собянина, нет?
Ну, конечно. Это вице-мэр Горбенко, ответственный за безопасность. Он курирует вопросы безопасности. Горбенко.
Сейчас, попытайтесь резолюцию прочитать.
Дайте нам резолюцию, конечно. Ну, хорошо. Я прочитаю текст, который, если этому верить, документу, который гуляет по интернету, то это он зарегистрирован в мэрии на контроле у мэра Москвы Собянина. А вот письмо господина Залдостанова. Начиная с 1999 года, Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» на общественных началах только лишь своими силами, за счет личных средств, построил на месте свалки промышленных отходов, которые находились на улице Мневники, дом 110, здание молодежного байк-центра, сделав его социально значимой и яркой достопримечательностью города. Я, насколько понимаю, речь идет о Секстоне.
Да.
Ночной клуб «Секстон». Московский байк-центр может по праву считаться местом, откуда началось возвращение Севастополя.
Да.
Я думаю, прямо из магазина Harley Davidson. Там, когда справа заходишь, там магазин был Harley. Я сейчас не знаю, я давно к ним не захожу, но справа был магазин Harley Davidson, вокруг которого летом я как-то заехал, в одних плавках прогуливался господин Залдостанов. Вот оттуда-то и началось возрождение это самое.
Ой, Господи.
Севастополя.
Возрождение.
Заезжай, Серега, телочки будут. Он говорит. Я думаю, это и была ключевая фраза, которая вернула нам Крым.
Да.
Телочки хорошие будут.
Телочки. Они да. будут есть ну, и будут. Конечно. Да,
будут и все. Да, значит, в 2009 году в нем побывал президент России.
В 2000 каком?
В 2009 году в нем побывал президент России.
Он где-то не побывал, ну да.
Вручив флаг государства, то есть он в Секстоне был там, вот где телочка
была. И вручил флаг.
Который сейчас водружен на здание администрации ГЭ Севастополя. Значит, все, и президент России еще раз повторяется здесь. Я сейчас еще раз обращаю ваше внимание на то, что президент России фигурирует несколько раз. Вот, пожалуйста. Мы закладывали фундамент постоянно действующего с перспективным развитием патриотического воспитательного центра опоры президента России в молодежной среде, пишет Залдостан. Секс. Это опора президента. А я думаю, что... Почему нет? А почему нет? А почему нельзя опираться?
А что это?
Да.
А надо было бы...
А почему нельзя опираться на все?
На если... секс?
Тем более настоящее. На опираться настоящее.
На...
Пусть себе будет.
Нет,
пусть себе будет.
За это.
Я считаю, что в единстве России все. Даже
нет, это. До свадьбы нельзя.
Нельзя, да?
Да. Нет.
Наше согласие на переезд. То есть, смотрите, чего хочет Залдостанов. Он согласие на переезд продает Собянину. Наше согласие на переезд продиктовано исключительно желанием не препятствовать интересам города. На сегодняшний день учитывая всю значимость уже существующего байк-центра, где был президент России, и все вложенные средства, и многолетний труд, что построить новый проект на счет собственных средств не представляется возможным. Поэтому...
То есть они обеднели, да?
Да, они обеднели за это время.
Богатый,
просим вас, уважаемый Сергей Семенович, в полном объеме возместить нашей организации все затраты, связанные с перемещением и возведением заново всех... Сумма не оговорится в письме.
Жалко.
Сумма в письме не оговорится.
Ну что, купил Собянин в итоге у них
купил, это место? Купил. Просим вот, конечно, он пишет: Горбенко, прошу подготовить предложение. Собянин пишет: Горбенко, прошу подготовить предложение. Да, слушай, что нужно. Возместить нашей организации все затраты, связанные с перемещением, возведением заново всех необходимых строений, коммуникаций, транспортных путей, рассмотреть возможность включения в городской бюджет развития указанной площадки на новой территории. То есть новый клуб «Секстон» будет строиться на средства города. Это мило, это лучше, чем, согласитесь, что байкер-хирург значительно круче Михалкова. Ну, значительно круче Михалкова. А?
Нет, я бы устроил голосование, но времени нет.
Ну, а мы после новостей устроим. Поехали. Сейчас мы в движении.
Подъем. В движении.
Значительно лучше Михалкова. Михалкову такое не снилось. Полностью за счет бюджета.
А я за Михалкова. Михалков масштабнее все-таки. У него и за 2,5 года все отобьется, и вообще...
Да?
Он кормит всех. Вот.
Хорошо, 6 баллов в Москве, по-прежнему очень трудно в Мытищах, очень трудно в Балашихе. В городе, на Ленинградке, наверное, отвратительнее всего, хотя я не сказал бы, Свобода стоит и Волоколамка, там, где Свобода, и уже остановилась Звенигородка. И на части своего пути она красная, а затем желтая. Минка стоит перед МКАДом, потом Минка стоит перед Рублевкой. На третьем транспортном внутреннем проблемы у Москва-Сити и на 5 часов по циферблату. И еще на внешнем трудности на 7 часов по циферблату на внешнем. Внимание, Каширка сегодня отвратительнейшая, Андропова отвратительнейшая, и Варшавка ужасная. Все, вот это вот... Киевка не въезжает в Москву, но вам не привыкать, и Волоколамка... вернее, простите, про Волоколамку уже я сказал. Погнали дальше.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа.
Часов 7 минут, вторник, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Что вы думаете про землетрясение, говорит Олег из Кожухова, я о нем не думаю. Мне кажется, что Юрия Николаевича поляки тоже бы не пустили бы, говорит Митя из Берлина. По-моему, ночные Джей-Джей пишет, волки отлично подходят под статью о тунеядстве. Бездельники-патриоты на американских мотоциклах в американских одеждах. Да, ну это вообще культ американский. Да. Слушай, подожди, прежде чем ты скажешь мне о тунеядстве, я хотел тебя спросить, Настя, даже, да, точное уточнение по погоде, пойми ты. Кто сказал 9 градусов? Кто-то у нас на гостях сказал 9 градусов, а не 9 градусов. Значит, сегодня разгонится в столице Российской Федерации город Нахабино. 22 градуса, а завтра будет 23 градуса, внимание. Значит, смотрим, Керчь, 19 градусов сегодня, Керчь это в Крыму. В Керчи сегодня холоднее, чем в Москве, понятно?
Да.
Дальше, смотри, другие русские города. Барселона 18 градусов. Сегодня опять холоднее, чем в Москве. Ну, просто, пожалуйста. Такой дивный русский город, как Баден-Баден. 15 градусов. 15. Холоднее, чем в Москве, внимание.
Да.
Давос, Швейцария. Плюс 3 снег сегодня. Снег. До 3 дюймов, до 7,5 сантиметров снега, плюс 3 градуса. Омерзительно, согласись. Пожалуйста, лучший город, на самом деле, лучший город сегодня на планете Земля, называется Нахабино, Российская Федерация. Понятно, о чем я говорю? Нет?
Неужели это город?
Да, нет, пожалуйста, а Звенигород, Одинцово, это все города, да, это города.
Это миллионники, города. Я бы сказала.
Не миллионники. Ну, да. Смотря как судить. Да. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о тунеядстве? Мы вчера не стали обсуждать эту тему.
Не определился.
Ну и все-таки, ну почему? Ну, подожди,
я не могу
ты тунеядка или нет? Вот, ты, а нет, ты работаешь, господи,
нет,
я забыл.
Нет, Сергей, спасибо вам.
Доводилось ли тебе, доводилось ли тебе быть тунеядкой?
Нет, мне не доводилось, но... Но так. Я сейчас по возрасту, я уже поняла, что это
пора
неплохо.
На
нет, пора но на сидеть,
пенсию.
Там детей воспитывать. Смотрите, что значит труд добровольный, принудительный? Это не только правная обязанность, сказали в Петербурге, в ЗАГС собрании.
Да.
И, смотрите, исключение предусмотрено, сразу с исключения начнем, для граждан, не достигших 18 лет, то есть детям можно не работать.
Дети о природе, то не
да, жить за чужой счет. Родители детей-инвалидов. У них дети-инвалиды, им можно сидеть дома, заниматься детьми-инвалидами.
Родители, дети-инвалиды. А, понятно.
Хотя им приходится работать больше всех, насколько
окей,
я понимаю.
Окей, давай дальше.
Женщин с детьми в возрасте до 14 лет я подпадаю. Но если я сидела до 14 лет, а не всем детям сразу 14 лет исполняется. То есть я сижу 20 лет дома, они последовательным исполняются 14, кем я могу работать, непонятно. Ладно.
Да.
Ну и вот и все. На этом
а
список...
ты все время раз, раз.
Я на себя примеряю.
Нет,
все.
А ты опять раз, 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 родила, раз, опять
да,
родила.
Да, да, ему опять ждать 14.
Тебе будет, допустим, маленькому сейчас у тебя, Тимофею, будет 14, допустим,
да,
правильно?
Да, а я уже 7 лет, условно говоря,
году,
сидела дома.
В 28 году, в 28 году.
Да.
Ты раз такая, по новой пошла заход.
Например. И все. Получается, что когда я работать должна буду, то...
К 70.
Ну, да.
Ближе к 70.
Да, то я пойду частной сиделкой.
Мать, значит, я думал об этом. Да. Я думал, аргументация существует у Лукашенко. Лукашенко говорит, что тунеядцы должны, ну, в смысле, нигде не работают, они должны $250 в год, по-моему, Лукашенко заплатить. Потому что они что делают? Они пользуются общественными благами,
да,
которые поступают из налогов, ну, якобы, ну, ну, может быть, до известной степени, по крайней мере. Смотри, значит, они, например, заболели, а они лечатся,
да,
как граждане, бесплатно.
Да.
Значит, это первое. Второе, они, например, ходят по асфальту.
Да,
этот асфальт
не
кто кладет? Кто кладет? Откуда Сергей Семенович берет деньги? У
вот
хирурга.
На плитку, да.
Да, Сергей Семенович берет деньги из налогов.
Да.
Значит, эти тунеядцы, подонки, негодяи, не должны бы ходить по асфальту. Они поднимаются в лифтах, они нагло пьют воду нашу из-под крана, нашу, налоговую
ну,
воду.
Ну, это они оплачивают же ЖКХ.
Подонки. Нет, ну как они оплачивают? Они понимают, что это...
В общественном туалете не оплачивают.
Субвенция, все равно они 100% не оплачивают. Понимаешь? Каждый третий стакан на халяву за счет налогоплательщиков. Понимаешь, чем я говорю? Да. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Мы живем в обществе потребления. И единственная доблесть гражданская, которая нужна сегодня гражданину в обществе потребления, это потреблять.
Ну, потреблять,
да, если ты хороший гражданин, ты должен ехать и
нет,
потреблять.
Просто модель с просто потреблением не работает.
Работает.
Нужно еще и производить
неправда,
что-то.
Неправда.
А откуда у вас берут средства, берутся, чтобы потреблять? И откуда берутся
нефти
товары потребления?
От нефти, нефть таджики добывают. Нефть таджики добывают у нас в Тюмени. Нет, можно я скажу? Я знаю, какой у нас модель экономики у нас построена следующая. Таджики добывают нефть в Тюмени. Ни разу к нам это не относится никак. Правильно?
Да.
Вообще никакого к нам отношения не имеет. Таджикские люди, граждане иного государства, приезжают в Тюмень, где на буровых добывают нефть. Окей?
Mm.
Значит, нам отдают за это деньги. Ну, нефть,
да,
деньги и все на свете. Москве штаб-квартиры всех этих таджикских организаций, которые добывают в Тюмени. Значит, они здесь платят налоги, Сергей Семенович. Сергей Семенович на эти деньги нас, паразитов, балует. Мы все есть сволочь, разновидность сволочи, которые тунеядцы априорно. Понятно? Мы живем с этих денег. Понятно? Самые трудолюбивые из нас делают маникюр женам нефтяников. Все
да
остальные вообще просто языками чешут, как мы с Аношкой. Понятно? Значит, объясни мне, пожалуйста, в какой момент мы трудимся? Мы город тунеядцев, город тунеядцев. Одни, значит, ходят кадыками, двигают, говорят, что они начальники и чиновники. Это полные безмозглые существа, полностью безмозглые существа. Кадыками двигают, говорят, мы чиновники, мы вами руководим. Другие, значит, языками треплют, вроде нас с тобой. Третьи работают охранниками, то есть сидят на геморрое, на геморройной шишечке на своей сидят, ерзая попочкой, и охраняют то ли наши машины, то ли таджиков, то ли, ну и так далее. Ни хрена не работают ни разу. Это что, работа называется? Их жены стоят, значит, в магазинах начальниками над таджичками и киргизками. а не начальница. А? Зульфия, да. Положи сюда. Гюльчатай, протри пол. Начальница. Они работают или нет?
Работают.
Нет.
Как?
Они угнетают таджичек. Угнетают киргизок.
В этом смысле?
Мужчины сидят охранниками, безмозглыми. А их бабенки угнетают таджичек. Все, на этом вся работа закончилась, москвичей. Я тебе беру сверху донизу. Я тебе беру весь срез московского населения. Весь. И я тебе окончательно прихожу к мысли, что работает здесь никто. Все. Ну, таджики, киргизы, иностранцы работают. В России работают иностранцы. Значит, в чем наша гражданская должность, доблесть? Мы должны защищать Россию. Как?
Как?
Жрать и срать.
Как?
Жрать и срать, я тебе объясняю. Потому что ты платишь в этот момент
НДС. Ну, мы плохо справляемся.
Нет, стараемся.
Вы считаете, что мы хорошо справляемся.
Мы жрем в три горла. Ну, извини, подъезжай вон в глобус на Новой Риге, посмотри, какие очереди к кассам. Подъезжай в метро, посмотри, какие очереди к кассам. Мы жрем в три горла, но мы больше не можем, мама. Но я, как гражданин Российской Федерации, стараюсь...
Ну, пора нас наказать, мне
стараюсь
кажется.
Стараюсь пять раз в день питаться, понимаешь? Стараюсь так, чтобы все время на столе и рыбка была, и все. Но я уже больше не могу, понимаешь? У меня уже ожирение. Ну, у всех ожирение, у всех. При этот самый индекс Кетлера уже выше 30. Куда мне сока хавать, я не могу,
что
понимаешь?
Это?
Индекс массы тела.
А?
У меня выше 30, но сколько я могу хавать-то, ты пойми, ну, я не могу.
Не-не-не, вы себя
я
недооценивать можете.
Я как гражданин обязан потреблять. В этом смысл. Я купил машину, 45% отдал Силуанову в бюджет. Я купил, значит, рыбки. Сколько-то опять отдал в бюджет. Понятно, о чем я говорю?
Старательный покупатель.
Мать, вот в чем гражданская доблесть русского человека. Жрать и срать. Мне кажется, но я так думаю.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Ну, это и есть главное. Вообще в обществе консюмеризма ничего главнее нет. Поэтому как нас можно наказывать за тунеядство, когда мы постоянно заняты пищеварением? Это тунеядство, с вашей точки зрения?
Нет, это работа.
Это конечно. Работа и тяжелая настоящий. Работа. Тяжелая работа, оглушающая работа. Оглушающая. Бывает так, пожрешь, что встать трудно. Голова не варит.
Хочется поспать.
Хочется поспать. Ты с страшным трудом, выпивая три чашки кофе, страшным, невероятным трудом сохраняешь... Бдительность, нет, бдительность, мать, бдительность. Потому что американцы тоже жрут. Мы жрем, и американцы жрут. И тут кто кого пережрет в этом же соревновании. И мы, значит, понимаем, что их 300 миллионов, американцев, 320 миллионов,
да.
Они так жрут, как нам и не снилось. Понимаешь, в чем дело?
Да.
И мы должны стараться догнать их, понимаешь?
Не допустить.
Оглушенные, мы уже смотрим, где ужин. Мы говорим, выложи из морозильника, потому что скорее бы уже ужин. Где-то там была эта мраморная свинина липецкая. Ну-ка, как ее, мраморная говядина. Мраморная говядина. Да, я говорю, выложите уже скоро ужин. Уже надо готовиться. Америка не дремлет. Америка сейчас начнет завтракать, а мы быстро ужинать, чтобы мы в пику. В этом соревновании современного мира, кто больше сожрет?
Да.
Понимаешь, о чем я говорю?
Я поддерживаю.
Граждане, мне хочется спеть гимн. Союз нерушимый республик. Что?
А граждане Таджикистана и в Непале, оказывается, есть. Таджикистан рассчитывает на помощь РФ в эвакуации своих граждан из Непала.
Они нам вот нужны?
Обязательно прямо в Москву, мне
кажется,
надо перевезти.
Так, в Подмосковье ко дню Победы вывесили плакат с нацистскими пилотами. Значит, я об этом думал вчера. И я начал понимать, в чем дело.
Это, кстати, из года в год, да, что-то повторяется.
Да,
то там на фоне
да.
пальм, кто-то там...
Вы оскорблены, Анастасия?
Да мне все равно, если честно. Ну, вот, я сейчас, я знаю, на меня начнут ругаться. Нет, я хочу сказать, что... Вы правильно сказали до эфира, что ведь любая война...
До эфира? Она начинает меня светить.
Любая война превращается в сказку. Действительно, но так ли важно, вот чье там лицо конкретно, чье...
В Ивантеевке, подмосковной Ивантеевке. Они сражались за родину, плакат. Они сражались за родину. Фотографии немецких пилотов. Известно, это экипаж. Эта фотография показывает экипаж. Значит, сейчас я скажу. Ю-88, бомбардировщика, немецкий экипаж бомбардировщика, они сражались за родину в Ивантеевке. Вас лично это оскорбило, 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Я думаю, что они искали более яростные лица какие-то, яростные такие победные лица. Нашли немцев.
Ну, Да, в фотобанках
фотобанки
много
нашли немцев.
Тематика
откуда
есть.
Откуда они знали, что это немцы? Да,
мы не знаем,
если бы мы воевали с неграми, нам было бы легче. Но мы воевали с немцами, которые такие же, как мы. У них отличий от нас никаких. Только что они любят работать, а мы нет. Больше никаких отличий с немцами нет. Такие же картофельные рожи, такие же абсолютно, как мы. Никакой разницы.
Первый номер у нас вас оскорбило, да?
Вас оскорбило. Это 134-27-35. Mm-hmm. Я принимаю звонки. 134-27-35 оскорбило, 134-27-36 не очень. Не оскорбило. Значит, я принимаю звонки. Интересно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей. Смотрите, сейчас еще люди заметили, что это немцы, а через 10 лет с таким уровнем образования никто и не заметит.
А дело в том, что...
Это
а что уровень образования?
Это поиск похожих картинок, вот, я вас умоляю.
А?
Образование.
А вот образование. А как здесь влияет образование? Поясните мне.
Нет, дело в том, что образование влияет на кругозор, прежде всего. И с таким уровнем образования, и с таким качеством,
нами...
в который сейчас они превратились,
извините,
никто не будет знать, чем немцы отличались
от... Простите, если бы вам в интернете не указали на это, вы бы сами, вот честно скажите, вы бы поняли, что это немцы?
Ну, разумеется, понял.
Как?
Потому что
как?
Я МГУ заканчивал, на секундочку.
Нет, вы по фотографиям вы можете понять, как вот, когда она вот объявлена, не знаков отличия.
Во-первых, по форме. Во-вторых, там, если я не ошибаюсь, бомбардировщик Юнкерс, по-моему, изображен.
Юнкерс.
Но маломальски у нас дети в наше время знали, чем Пешки, например, отличается от Юнкерса, это от Хенкеля.
Ну, там кабина бомбардировщика.
Да,
там
я вам фонарь. Могу сказать, что новые дети, новое поколение, которое вы считаете плохо образовано, оно просто возьмет и похожие картинки поищет.
А если они в трофейных шлемах, подобно казакам Гоголя, они сняли с убитых турок шальвары?
Не, ну, разумеется, можно замаскировать как угодно, тогда можно и перепутать, но... Да. Я думаю,
понимаю вашу мысль, но как вы думаете, как много людей понимают по форме?
Тех, которые еще в советское время учились.
Понимаешь, в чем дело? По форме, я говорю, в наше время, вот, собственно, поколение там...
Оно еще не умерло, они же вот все ходят.
Все понимали.
Да и сейчас все понимают, получается, да?
Да.
Но ведь они же еще не умерли, это поколение, оно живет и работает.
Сейчас понимают, потому что это успели заметить. Но те креативщики, которым, значит, видимо, ивантийские там бонзы поручили это делать, они этого не заметили.
Да. Понимаете, в чем дело? Я со стыдом боясь показаться Аношкой, я должен сказать, что я сам с трудом. Я бы даже сказал, я бы никак. А?
Ну, мне сложно сказать.
Нет,
мне кажется,
я ужасно боюсь показаться Аношкой. Настя, я в том смысле,
бойтесь,
что ты...
Да, будет ужасно быть мною.
Я здесь что-то
закрыл. Страшно,
я вот смотрю на твое... Посмотри, какие-то летчики.
Я бы не отличал. Ну, какие-то видно, что у них шлемы авиационные, видно, что у них очки.
Видно, что у них хороший экип. Экип хороший у них такой.
Больше ничего не понятно.
Экип у них хороший, снаряга хорошая.
Наши скулы, подбородки.
Вот, да. И лица у них такие, как если бы они были летчиками, и если бы они были не неграми. А в остальном я не очень понимаю, как их можно отличить. Честное слово. А как вы их отличили? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Виктор, Москва.
Да.
Ну, предыдущий звонивший, конечно, очень сильно утрирует.
Да.
И не понимает самое главное, это не профессионалы, которые действительно, вот соглашусь с Анастасией, просто копипастом занимаются, нашли,
конечно,
похожую картинку, поставили.
Ну да, то есть очень, они профессионалы, они парень. Профессионалы макета. То есть они совершенно слева верно. Разместили фотографию, справа...
Отступ оставили.
Отступ
там,
отставили,
да.
Грея.
Цвета эту, выровняли. Да.
Георгиевскую ленту засандалили, которая,
ну
в то
да.
время, которая в то время была власовской, да, до известности.
И образование здесь и совершенно все. Ни при чем.
Да, нет, пожалуйста. А Георгиевская лента почему здесь рядом с немецкими летчиками? Воля народа. Какая-то из этих лент была власовской, а какая-то из этих лент была гвардейской, другого цвета. По-моему, гвардейская была с желтым, а не с оранжевым. А власовская, что ли, с оранжевым, то ли наоборот.
Это новое поколение это будут знать хорошо.
Новое поколение только это и будут знать. Здесь Георгиевская Но здесь георгиевская ленточка, которая, как вы хорошо знаете, я надеюсь, вы уже знаете об этом от Невзорова, который много посвятил времени борьбе с этой ленточкой. Значит, она, в общем, набери, пожалуйста, Власовская георгиевская, вот напиши Власовская георгиевская ленточка, напиши вместе, слитно, просто подряд, пиши Власовская георгиевская ленточка. Значит, здесь, рядом с немецкими летчиками, они сражались за родину, 9 мая, еще и георгиевская ленточка, которая тоже, если честно, она ведь тоже какая-то такая. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
А можно я тоже чуть-чуть буду анестезией, как вы сказали?
Давайте,
да. Мое понимание оскорбления, я ни этого слова не понимаю. Когда я слышу...
Да, полезный, георгиевская лента, моя... белогвардейская, власовская, ну открой же. Да.
Когда слышу 9 мая, День Победы, я, перед глазами у меня видится 19 медалей моего деда, который он за это воевал. И я всегда детям своим и внукам, если они будут, буду рассказывать, кто воевал, за что воевал.
Да.
И что в этой войне наша дивизия...
То есть для нас...
это надо передавать, Сергей. И вот если будет передаваться, да хоть что угодно будет рисовать.
Хорошо, но вы понимаете, что через 1000 лет все равно это немножко будет чувствоваться по-другому?
Сергей, вот когда 9 мая, если даже с неба будет падать камень, мы этот праздник пойдем. Согласны? А если
это
будет...
Да. Мы,
это не Абдул, может не остановить.
Мы. А через 1000 лет?
Ну, есть такая, вот сами всегда говорят, да, есть история, культура, это если передается с поколения, эта цепочка не должна, должна продолжаться. Если она не оборвется, значит ничего не будет.
На самом деле, я мало знаю народов, которые празднуют праздники тысячелетние, там, и двухтысячелетние.
А если праздновать?
Евреи, для начала, евреи, конечно, да, они там выставляют какие-то подсвечники туда-сюда, да, значит, в связи с тем, что они кого-то истребили, то ли их истребили и так далее. Вот. Но, значит, или их недоистребили, или, наоборот, они кого-то недоистребили. Значит, это евреи. У них очень длинная историческая память, и в этой связи у них есть книга, да?
Да. А еще, нет, еще? Я кто вам еще? Ее, пожалуйста. Нет, всех,
Сергей,
всех народов.
Как вы думаете, можно ли этот прекрасный праздник, великий праздник, вот, перевести на какую-то другую почву, да, вот, да, поднести молодежи по мозгам, как хай-тек, как гаджет, вот, подобие этого. Вы открыли iPhone? Опа, через там 285 дней будет День Победы. Это уже в мозгах останется в любом случае. Вот надо что-то разработку технологий делать для молодежи. По телевизору молодежь телевизор не смотрит. Интернет там ничего. А вот надо что-то вот такое, это всегда будет витать в воздухе. Вот постоянно, вот тогда
это правильно. И что дальше?
Об этом подумать. А через 1000 лет?
Ну, а мы уже не доживем, да, а там уже за нас там они подумают.
Надо строить основание на 1000 лет, надо строить основание на 1000 лет.
Слушайте, вообще о значимости вот этой исторической...
Куликовской битве 635 лет, пишут, 48-й, 600-летие праздновали в Союзе очень широко. Я должен сказать, что праздновать могли широко, но сказать, что в русских семьях хорошо помнят и часто вспоминают Куликовскую битву, я бы этого не сказал. Я бы не сказал, что Куликовскую битву широко в семьях отмечают. Нет, что люди собираются
нет,
наши...
Нет, конечно.
Нет, этого нет. Это
но
неправда. Это
важность
неправда.
Вообще, и важность для этноса, и вообще для страны, для нации, вот этих вот всяких побед и праздников, и вообще размышления о прошлом, она сейчас приобретает какую-то такую...
Я думаю...
Такую форму, знаете, вот я сейчас, может, такие опасные вещи скажу, но есть такие настроения, вот я их вижу, наблюдаю, и, в общем, я то, что такое чувствую, что вот это размышление постоянное, восхищение, ну, собственно, ну, прошлым, да, в какой-то степени, критичность или некритичность размышления.
К сожалению, необходимо, потому что нет настоящего.
Так в том-то и дело, что оно загоняет нацию вообще просто в какую-то... Сейчас все разрушается, а мы будем...
Намек на настоящее появился год назад, в марте, с возвращением Крыма. Мне кажется, что это великое свершение. Но на самом деле мы привыкли к тому, что настоящего нет. Поэтому нам нужна определенная точка сборки нации.
Но Настя, выйдем ли мы потом из этого? Понимаете, это не начало или это вообще конца? Я хочу, ну, как вообще вот обратить внимание.
Застывание
и разрушение абсолютно, потому что корейский народ считает, что ему 5000 лет, например.
Корейский.
Или 6 лет. Да, корейский народ. Там у них есть тоже своя легенда, там какой-то от медведицы, значит, там родился первоначальник
и так далее.
Ну, какая-то своя история, там праздник и так далее в этой связи. Это интересует только самих корейцев. Или там зверства японцев, которые учиняли японцы в момент оккупации, когда они шли к Китаю через Корею, да, там, и так далее. Они там очень переживают, для них это важно очень, и они об этом думают, спорят с японцами. Но с точки зрения развития самого, вот полезности самого народа, развития его внутреннего саморазвития сейчас, на данный момент, они... Не застывая в этом, да, они делают Samsung, они делают Hyundai, они заставляют детей учить английский, там, с ясли и так далее. Ну, вот что-то куда-то движутся и что-то делают для мирового сообщества. И мы их из-за этого знаем и ценим.
Да.
Есть народы, которые, ну, вот в мировую культуру какой-то... Я просто предлагаю такую метрику оценки эффективности народа по вкладу в мировое... Мировое что? Сообщество
настоящее.
Вообще мира. Настоящее, да. А также будущее. Понятно, что корейское чудо закончится. Ну, естественно, значит, однажды. И то, что мы сейчас очень много говорим о георгиевских ленточках, это там о победе над фашизмом, это все, да, ну, было, прошло. Сейчас там ужасные события в соседнем государстве и так далее. Но мы ничего не даем при этом миру. Мы, понимаете? И нам вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы подумать о том, что вот не Медведев предлагал, все над ним смеялись. Извините, да, я разговаривался.
Да,
все,
да,
я закончила.
Настя. Да. То есть мы не должны фиксироваться только на прошлом. 10.30, новости.
Объем. Обзор прессы.
Много сегодня про Крым. Пишут в основном то, что туда еще скоро Российская Федерация направит средства на развитие энергетической системы. Потом удвоится количество авиарейсов, и из Севастополя пустят самолет в Крым. Об этом сегодня пишут, потому что еще Дмитрий Медведев там провел совещание. В общем, смотрите, «Коммерсант», «Ведомости», много статей о состоянии полуострова. Кроме того, еще у нас есть совершенно такие необязательные новости, но забавные. Сын Ротенберга вызван в сборную Финляндии. Борис Ротенберг, оказывается, вот сын играет в футбол, он защитник московского «Динамо» и может дебютировать в составе национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы в 2016 году. И, в общем, при определенных раскладах, если он примет это приглашение, то он может, ему придется выступать и против сборной России. Но это гипотетическая возможность, более подробно. Ну, вот смотрите в прессе. Ночных волков не пустили в Польшу. Польские пограничники несколько часов допрашивали, опрашивали. И, в общем, в итоге без объяснения причин запретили въезд. Сейчас товарищи ищут пути объезда. У них намечен мотопробег от Москвы до Берлина. В общем, по случаю 70-летия победы над фашизмом и нацизмом. В общем, смотрите, сегодня в прессе тоже много об этом пишут. И из уже таких... Кстати, экономического характера. «Ведомости» рассказывают о том, что 500 миллиардов ушли в эмиграцию. Это заголовок. Из 2 триллионов рублей сбережений, которые банки не получили на депозиты в 2014 году, 500 миллиардов мы с вами перевели на свои счета в Швейцарию, США, Латвию и Великобританию. Материал Даниила Желобанова и Анны Ереминой сегодня в «Ведомостях». Смотрите, как деньги утекают за рубеж. Ну, вместе, видимо, со своими владельцами. А в «Российской газете» интервью Бастрыкина большое о том, что нужно исправить Конституцию и убрать приоритет международного, да, верховенства международного права над национальным. Об этом в «Российской газете». Газета «Взгляд». В России вырос индекс счастья и, внимание, экономического оптимизма. Российская академия народного хозяйства и госслужбы провела специальное такое исследование и выяснила, что по сравнению с 2014 годом наши настроения улучшились. Ну и еще надо сказать, что диссидента Владимира Буковского заподозрили в хранении детского порно. Его вызывают в суд в Великобритании. Он живет там в Кембридже. И, в общем, дело будет рассматриваться. 9.41. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Поехали. Я хотел продолжить, мы так договорились с Настей, что мы продолжим этот разговор о память о войне. И вы знаете, что на основе, основой разговора стало то, что в Ивантеевке они сражались за родину, значит, портреты были пилотов Люфтваффе, и мы спросили... А вот
насколько это важно?
Вас, нет, да. Нет, насколько это вас обижает, во-первых, во-вторых, как можно отличить? И оказывается, ну, действительно, значит, можно отличить, но если ты специалист. если ты специалист по форме, если ты понимаешь, какие шлемы у кого были. А так, в общем, если нет, то довольно трудно отличить. И говорят, да, но это известная фотография, если ты занимаешься этим бизнесом, то ты должен эту фотографию вроде бы знать. Она известная, это пилоты Люфтваффе, такая известная фотография. Вот, но если... А если нет? А если нет? А если ты не занимаешься этим бизнесом? Ну вот, как бы они сражались за родину, и все. Это такая дань памяти. А в какой степени дань?
Ну вот...
Какой степени дань, в какой степени долг? Понимаешь, долг памяти. А в какой степени... А когда... А через 500 лет? А через 1000 лет как это будет? Вот как это будет?
Уйдет в никуда, естественно.
Нет, не уйдет. Вот я думаю, что не уйдет. Вот я думаю, что не уйдет. Смотрите. Но я думаю, что все равно будет какая-то другая форма.
Тут вопрос в том, что вот отношение к истории, к опыту. Мы, конечно, герои, что мы победили. Но вывод, который должен был быть сделан исторически, он о чем? Он о том, как нация... какая бы то ни была, и мы тоже в этой опасности находимся, доведя до предела идею о собственной исключительности, да, что она, что породила эта идеология, эти ужасы, эти кошмары. Ведь в каком-то году никто еще, вот эти немцы, да, которые шли за Гитлером, они же не думали, что вот так вот... То есть они входя вот в этот клинч свой, вот этот раш, они совершили огромные ужасные преступления против целых народов.
Немцы.
И немцы, да. Ну и за ним, и к ним примкнувшие, те, кто симпатизировали. А идеи, которые там были, они сейчас, они это от патриотизма, да, несколько шагов было сделано. Мы патриоты.
Ну, как бы тебе сказать?
Самое главное, это, и как это, как сказать, вот я сейчас Штирлица смотрю, и там исторические врезки, хроники и комментарии, и цитаты, да, вот как это происходило, собственно, фильм показывает. Да, с немцами. А как это происходило? Они говорили, самое важное – это благо немецкого народа, вот, остальные, ну, я так, вольный пересказ, да, и, а судьба остальных народов не так важна. Они важны, поскольку они обслуживают нас, потому что мы думаем только о себе. Да? И дальше вот произошло то, что произошло. Это привело к огромным масштабным истреблению людей, и это признано всеми преступлением. И нужно всем об этом помнить.
Да, давай подумаем вот о чем. Да. Еще я добавлю к твоим тезисам, к размышлениям. Вот еще что. Мы должны вспомнить, что мы победили в двух отечественных войнах. Одна отечественная война 1812 года. Венчала ее, конечно, избиение французов на реке Красной, там, когда потом они уже перешли и все, и ушли. Потому что Минск в то время был пограничным городом, потому что за Минском уже была не Россия. Россия была Минск, там и сколько-то там, 10, 20, 15, 30 километров от Минска, и все.
А мы уже... шли дальше, догнали.
Да, мы, да, гнали, через Альпы, да, пришли, нет, Альпы — это другая история. Другая. Значит, да, абсолютно. Это Суворов. Сен-Готар, там был бессмысленный переход, бессмысленный просто молодецкий переход, который нафиг никому был не нужен. Но не в этом дело. А в том, что мы гнали там с немцами, значит, вступая в союзничество с теми курфюстами и так далее, закончили в Париже в 1815 году, а еще позднее закончили тем, что вернулись в рабство. Вернулись в рабство. Ну, то есть в 15-м году Париж, все, там конференция, да. Значит, вернулись в рабство назад.
Ну, в смысле, что у нас было крепостное право,
как были рабы, так и остались. Как были рабы, так и остались рабы. В 1812 году победили господа с рабами. Господа и рабы победили, да?
Да.
Значит, рабы там вилами пороли французов, молодцы, все это такое, понимаешь? Там,
да.
Вот, Василиса Кожина там, значит, да. Она топором рубила французов на ночлегах. Герасим Курин порол их вилами. Значит, рабы вместе с господами победили, вернулись в рабство.
Господа при этом говорили по-французски.
Господа говорили по-французски, рубили французов. На родном. Значит, да, на родном, а это и был родной их, французский был родной. Да. То есть они, у господ французский был родной. Они по-русски знали Глажка-самовар. Глажка-самовар, да.
Ну, значит, да.
И все, и барыня легли и просят. Значит,
ну, какие-то... Есть, да, землю, ну, отстояли.
Землю отстояли.
Потом...
рабство, оставили рабство.
Да,
оставили рабство.
Осталось рабство, да.
Значит, в 1945 году вернулись к значит, огромные все-таки там какие-то переустройства сделали, создали города, строили, отстроили, между прочим, часть страны, которая была разрушена войной, то есть какие-то вещи. Но все равно запомнилась картина, вот эти вот, которые рисует Высоцкий, система коридорная, послевоенная, система коридорная, да, на 38 комнаток всего одна уборная. Значит, запомнилось это мужчинами с отрезанными туловищами, которые катались на дощечках, на подшипниках таких, по вокзальным площадям, всюду, когда ты шел по вокзальной площади.
Самовар их называли в народе.
Да, самовары. Значит, это мужчины, которые катались на таких фанерных, фанерка, и снизу прибиты 4 подшипника на роликах, как бы таких, и они носились на них очень быстро, собирая милостыню. Это были ветераны войны, вот это все. Понимаешь? Значит, при этом мы сейчас ищем ведь победу не в ее смысле тогдашнем, а в нашем смысле новом. Вот я рискну себе предположить, и это очень важно, что мы сейчас переосмысливаем победу как точку сборки. Уже почти все равно, Настя, теперь поверь мне, уже почти все равно, что было тогда. А главное, зачем победа нужна сейчас? Сейчас русским нужна эта победа, 9 мая 45 года, как точка сборки, как точка согласия, как точка, от которой русские способны себя воспринять не как жертву истории, а как делателя истории. Вот поверь мне, русские... Согласен. Ведь ты не согласилась.
Это длится уже 70 лет.
Ведь ты не согласилась. Да нет же, это не длится 70 лет. Милая моя, это длится лет 5, и результатом этого стал Крым для начала. Продолжение побед. Это длится лет 5. Русские были в растерянности. Долгое время в растерянности. Не было точки сборки. Были споры по поводу точки сборки. Попы подсовывали своих там, значит, своих вот этих вот немцев Романовых, еще кого-то в качестве точки сборки. Подсовывали все, что хочешь. Значит, Столыпина, пожалуйста, что хочешь. Но русские люди безошибочно выбирают правильную точку сборки, которой согласны все.
Хорошо,
все
а
согласны.
Дальше
внимание,
что?
Все согласны. Не, все. Подождите, это 9 мая 45 года и Гагарин. Всего две точки у русских, относительно которых есть общее согласие. Потому что по всем остальным точкам согласия нет. Понятно? Нет согласия.
Ну, а что это?
Дай мне еще одну точку сборки, дай. Я тебе говорю, их две. Гагарин и 9 мая 45-го года. Скажи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Опаньки, сразу много противников. Да, Николай II. Упс, много противников. Столыпин. Да, столыпинские галстуки, виселицы по всей России. Много противников. Значит, давай, еще кого? Дай мне. Александр II. Александр III, дай мне
да
точку
нет,
сборки.
А зачем ее искать в прошлом?
Их нет.
Почему нельзя
всегда
просто
точка
встать
сборки.
И пойти
всегда
сделать...
Всегда точка сборки берется в прошлом. То, всегда что, точка то, сборки. Нужно. Не права ни разу. Всегда точка сборки берется в прошлом. Мы должны сказать, кто мы. А кто мы, назвав историю. Мы те. Вот я тебя спрашиваю. Аношки, вы кто? Вы кто, Аношки? Вот ты говоришь, это которые дети Аношка. Великого Аношка, воина-завоевателя.
Вот понимаете, а если ваш предок людоед...
Да.
Вот что тогда? Вот что? Вот Германии это
значит,
не мешает
ты...
быть ведущей там, экономикой Европы.
Они находят другую точку сборки. Не права. Они это вычеркивают как грех большой. Они берут другую точку сборки.
Где у них? Какая?
Они берут другую точку сборки. Понятно?
Мы не знаем.
Да, мы знаем, что какую? Берут другую. Инженерное искусство, поэзию другую, философию другую, не того периода. Того периода запрещена точка. Даже Вагнер под вопросом. Понятно, о чем я говорю? Дальше поехали. Значит, понятно? Значит, у русских есть точка сборки. Настя, не тупи, тоже не делай вид, что ты не поняла. Нам нужно собираться вокруг какой-то точки. Сейчас это потребность, это не военная, вообще к войне не имеет отношения.
Да.
Еще раз.
Я
это
поняла,
не имеет
да.
отношения.
А,
мы
вот
сейчас
ты...
используем это как точку сборки. Сейчас,
хорошо.
5 лет назад. Сегодня 15-й год, с 10-го.
Да,
я тебе говорю,
хорошо.
с 10-го, и? С 11-го, с 12-го. Значит, первый
победили,
результат,
да.
первый результат, первый
Понятно.
Результат. Первый результат победы.
Да.
Переосмысление победы, первый результат. Крым, возвращение домой. Гигантский результат, гигантский, эпохальный, исторический, огромный, несопоставимый ни с чем. Значит, вот все, что в 21 веке, едва ли произойдет еще что-нибудь сопоставимое с возвращением Крыма. Для нации, да? Значит, мы переосмыслили победу. То и есть вернули Крым.
Метрика первой оценки эффективности нашего государства – это там территориальное ее состояние.
Нет, ни в коем случае. Нет. Достоинство народа. Народ испытал чувство, собственно, достоинства, самоуважения.
Ой, испытал, да. А дальше что? Ничего дальше не происходит пока.
Вот здесь вопрос. Вот это вопрос. Вот здесь я с тобой соглашусь. Значит, точка сборки найдена, переосмыслена, потому что наши прадеды воспринимали победу не так, как мы. Не так, как
конечно
мы. И не должны были воспринимать, как мы. И мы не должны, как они. Мы не должны.
И мы, знаете, не знаем, каково это там,
да,
быть на войне.
Мы не,
да,
должны воспринимать, как они. Значит, но, тем не менее, теперь, когда мы воспринимаем это так, как надо нам, как точку сборки, мы от этой точки сборки должны что-то делать, говорит Настя, а мы ни черта не делаем. И в этом вопрос. Почему мы ни черта не делаем? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да, Роман.
Москва. Да. Вы знаете, я просто думаю, что вот из того, что вы сказали, следует только одно, то, что сборка, точка сборки русского народа не может лежать в материальной плоскости.
Это раз.
И, собственно, поэтому сравнение вот Анастасии, которая сравнивает качество жизни, да, материальное, оно в данном случае не очень подходит.
Нет, не качество, она
предлагает идейное. Она предлагает идейное, неважно. Она предлагает людей, идейное тоже. Мире. Давайте создавать идеи, которые будут рулить миром. Она, понимаете, в чем дело? Мне кажется, Настя здесь, я бы Настю здесь чуть-чуть защитил. Она говорит, что вот вы собрались, точка сборки пройдена, согласие достигнуто, а дальше должен быть рывок. Она спрашивает, а где рывок?
Нет, но дело в том, что просто, понимаете, когда она говорит про Hyundai, когда она говорит это про еще что-то,
да,
Samsung, да, это все лежит в плоскости материальной.
Согласен.
Если определенного рода народы могут вокруг материального собираться, то русский народ не вряд может ли способен.
Да, я с вами соглашусь, что русский народ – народ миссии.
Мы но уже подарили ли литературу.
Стой. Мы народ миссии. Согласились все трое. Ну, трое. Вы можете быть на линии?
Да, конечно.
Смотрите, вы с нами и Настя, смотрите. Трое мы с вами согласились, что русский народ – это народ духовной миссии. Внимание. Не изобретение мягкой туалетной бумаги. Нет. Значит, духовная миссия. Настя, теперь ты.
Да.
Духовная миссия может быть вкладом в развитие человечества?
Да, мы уже его сделали. Это литература и музыка.
Литература и музыка.
Классическая.
Переосмысление европейского гуманизма на русский манер в 19 веке.
А также...
Хорошо, а в 21-м почему не делали
ничего? Попробовали реализовать идеи коммунизма. Не получилось.
В 21-м
у нас идей нет.
Идей нет. Собрались, и дальше где рывок? В чем будет рывок? Русский рывок? В чем он будет?
Вы знаете, но Россия должна, наверное, все-таки заниматься не экспансией, да, а, например, как пример Китая, да, который живет на территории своей.
Да.
То есть мы должны осваивать свою территорию, быть самодостаточным народом.
Ну а это не материальное, разве не структурное, инфраструктурное, это не материальное?
Ну, вы знаете, материально вторично будет, наверное. То есть, если мы осознаем, что наша земля наша.
Вы так меня настроили, что я жду рывка духа какого-то, духовного рывка. И вот, вы меня тотчас настраиваете на инфраструктурный рывок.
Мы будем понимать, что это наша земля, и мы будем здесь жить всегда.
Наша.
Вот это и будет подвиг духа. То есть вперед, в века.
Черт, хотелось бы чего-то, чем мы заразим человечество, от чего у человечества выпучатся глаза. Понимаете?
Вы знаете, но человечество это вторично, первично это
в конечном народ. В конечном итоге человечество это некий зал зрительный, который надо потрясти чем-то, нет?
Вы знаете, нет, просто зрители нужны тем, кто недоволен собой, кто-то кому-то хочет чего-то доказывать.
Русские не должны доказывать. Я затруднен, потому что у меня все-таки я экзибиционист, и мне трудно это понять, но... Спасибо. Интересно. Значит, подождите, мы согласились с следующим. Русские избрали точкой сборки, как мне представляется, все-таки, великую победу и Гагарина. Несмотря на то, что в размышлениях о точке сборки прошли десятилетия. На самом деле, два десятилетия русские выбирали. В чем точка сборки? И там подсунутых всевозможных, там, так сказать, там, архаичных героев русские отвергли. Mm-hmm. сущности, да? И пришлось, согласиться, пришлось согласиться, что точка сборки — Великая Победа и Гагарин. Точка. То есть советские достижения, на самом деле, да? Значит, хорошо. От этих точек сборки, настаивает Настя, надо уже совершать рывок. И ни хрена этого не происходит. Вот ее слова.
Можно еще, да, музыку, нет, добавить, пожалуйста, великую.
Великая музыка. Великая музыка, великая литература.
Но вот, которой давно уже,
отлично,
не было.
Отлично. И Настя говорит, хорошо, а где рывок? Вот мы собрались, напружинились и прыгнули. А куда? Здрасте.
А, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Мне кажется, самое ужасное во всем этом, что начинается подниматься тема исключительности нашего народа.
Не исключительность. Осознание всегда проводит границу. Если мы с вами, Сергей, говорим, что мы, мы должны сказать, кто они. Ну, мы не можем, иначе не бывает такого. Но в 5 лет этот ребенок проходит. Это не исключительность, это особенность. Мы особенны в том смысле, что мы не они. Мы вот мы, есть мы. А вы думаете, что нас нет?
Я думаю, что каждый народ исключительным по-своему.
Нет, каждый народ особенен. Давайте исключительность слова уберем, потому что оно ранит. Особенен. А каждый народ особенный.
Хорошо, особенный.
Ну так что плохого-то в том, что и мы тоже особенные?
А вспомните, как фашисты к власти пришли. У них тоже мы были особенные.
Нет. Ну, каждый народ особенный. Ну, спросите американца. Вы американцы каковы? Вот любого американца. Вы американцы. What are you, Americans? What are you? Вот. И они вам ответят, потому что они знают о своей особенности. Дух пионера, победный, не унывать, всегда стремиться к победе и так далее. Вам американцы расскажут легко. Это нормально? Нормально быть особенными? А? Ребят, ну,
Сергей, мы просто слишком долго об этом говорим, поэтому это начинает вызывать какие-то негативные ощущения.
Ребят,
мы
говорим, потому что нет прыжка.
Ну, пока мы об этом говорите, его и не будет никакого прыжка.
Стоп. Что значит не будет? Не будет, если не говорить, не будет,
потому что музыка появилась сама по себе, без точек сборки.
Что ты говоришь?
Великая классическая музыка.
Что ты говоришь?
Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь.
Без точек сборки. То есть бродили люди, не зная имени своего, не зная родства, не зная истории. Вообще ничего не зная. А я тебе скажу, что в 19 веке Россию настигла волна европейского гуманизма, который они попытались переосмыслить. И в литературе, и в музыке.
Да.
Да, и что ты на этом не ответишь? И что ты скажешь? Это просто так бродили просто пентюхи, не зная о существовании других пентюхов.
Да знали они, но они об этом...
Настенька, была среда, значит, об этом много говорили. Эта музыка создавалась. Когда мы освобождали Балканы от турок, мы говорили о панславизме, мы говорили об особой роли русских, об исключительности русских.
Там было противостояние западников.
Там не было противостояния. Было противостояние только в ряде вопросов. Народничество, славянофильство. Значит, в ряде вопросов не было противостояния. Боролись против турок, за проливы, за Царьград, за освобождение болгар, и на этом фоне расцветает, на этом фоне любви к русским и к славянам, на этом фоне расцветает великая литература и великая музыка. А ты говоришь, что этого не было. И, пожалуйста, открой учебник. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. Пожалуйста, я быстро скажу и все, потому что у меня ножка просто это самое. Пыталась ввести в заблуждение, что не было освобождения Болгарии, ничего этого не было, вообще русско-турецких войн не было, ничего не было. Русские бродили как пентюхи и придурки, и у них возникла сама собой литература и музыка. Вот как излагает историю Аношка. Прекрасно, 6 баллов, новости. Часов 8 минут, вторник, 28 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». А Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, секундочку, война на пороге. Бакс уже 56-65, говорит Абдул. Нет.
Ничего подобного. Порошенко заявил, ничего что подобного. Военные действия могут возобновиться в любой момент. Наверное, вот об этом речь.
Тоскует. Нет-нет, вы имеете в виду евро 56,99 в эту секунду. А да, действительно, там? Да, действительно. 57,01 уже. Евро 57,01. Дело в том, что вы знаете, что идет последовательная борьба с рублем правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, которые пытаются рубль загнать на диапазон 55-60, как желательный. А рубль борется за то, чтобы занять диапазон 45-50. То есть на 10 рублей. Рубль хочет быть на 10 рублей дороже, а правительство и Центральный банк Российской Федерации борются с нами, со всеми, и с нашей денежной валютой, и с нашим населением, с нашими людьми. И загоняют рубль вниз старательно. Ну, вот это есть, этот процесс, действительно. Мы еще вчера видели рубль на 50-80, 50, потом было 51. Когда я открывал сегодня с утра, было 51-20, уже так 51-27, сейчас 52-43. То есть старания борьбы против рубля и против нас с вами, против населения Российской Федерации, нашего правительства и нашего Центрального банка каким-то образом вознаграждены. 52,43 и 57,04 евро. Вот. Угу. Они не успокоятся, надо сказать, пока они не оттолкают упрямо рубль туда, куда они хотят. Они, конечно, его хотят на 55-60. 52,43 сейчас рубль. Да, позвольте, я обращу ваше внимание на доллар-евро. 1,0881 был, может быть, 5 минут назад. Я обновляю. У меня перезагружается Форекс ПФ. 1,0881. Также и остался. 1,0881. Что же касается нефти, нефть высокая. Нефть 64 Brent. 64,04. Я считаю, что это хорошие уровни. Все, что выше 60, это очень хорошие уровни, а это так и прочитывается. Хотя надо сказать, что она с 65 сыпется вниз на последние несколько часов. Но уровень очень хороший у нефти, тем не менее. Так, Настя, давай громить либералов.
За что?
За что? За то. За незнание. За то, что ты сказала, что великая русская литература и музыка родилась на пустом месте, в пустом обществе, не наполненном идеями исключительности. А я напомнил тебе, что шли войны с Турцией и шли войны на Кавказе. Активнейшие войны на Кавказе шли, которые породили эту великую литературу, эту великую музыку. Осознание, что мы на Кавказе противостоим Турции, турецкой экспансии, которая проникала туда через своих агентов. Осознание, что мы освобождаем славян, и что мы освободим рано или поздно проливы, дарованные нам Господом. Я просто читаю, когда воспоминания, я с удивлением обнаруживаю, что проливы дарованы нам Господом, что мы должны вознести крест на Святой Софии, крест на Святой Софии, понимаешь, и так далее. Вот это все было двигателем русского общества в 19 веке, и это все было, ну, прежде, освобождение от французов, великое, судьбоносное освобождение от французов, Севастополь, защита Севастополя, Крым, все это было двигателем русского общества, породившим его особенность, осознание своей особенности, ответственности перед миром, за национальную ответственность. И, конечно, великую музыку и великую литературу. Если бы этого не было, нифига бы не было ни великой музыки, ни великой литературы. Значит, если ты мне скажешь, что были и западники, значит, которые боролись за англосаксонский мир, или, по крайней мере, ему симпатизировали, то я скажу тебе, что у Герцена, например, у Герцена великих произведений художественных нет.
Да.
Вот просто не, их нет.
Нет, да.
Их нет. Все.
Да.
Былое и думы.
Да.
Былое и думы. И что еще? Письма из Франции и Италии? Письма из Франции и Италии. Герцен, письма из Франции.
Ну, он же не как писатель.
Нет, он вдохновлялся идеалами Запада. Ну, он вдохновлялся идеалами Запада. Произведения художественной литературы, ты же сказал, ты только что сказал, мы дали миру великую литературу, великую музыку.
Да.
Значит, я тебе отвечаю, вдохновленные идеями Запада, ноль авторов. Вдохновленных идеями служения идеалам Запада, ноль. Былое думы, письма из Франции и Италии, господин Герцен. Все, все. Что еще? Все. Проехали? Молодцы. Поехали дальше. Значит, диссидент Буковский. Ну, просто, понимаешь, остальные вдохновлялись русским миром. Русским миром. Вдохновлялись, были плодотворны. Все, кто вдохновлялся англосаксонским миром, были стерильны. Стерильны или паскудны. Одно из
вы
двух.
Вы думаете, что да, они все, очень много...
Русский мир, русский мир дал вдохновение. Англосаксонский мир дал стерильность нашему обществу. Проехали. Диссидент Буковский не достиг стерильности. Нет, не достиг.
Да уж.
Королевская прокуратура службы Великобритании официально заявила о том, что советский диссидент, господин Буковский, друг, кстати, Немцова, и писатель Владимир Буковский, он же советский диссидент и писатель Владимир Буковский, вдохновленный, как ты знаешь, англосаксонским миром, предстанет перед британским судом по обвинению в производстве и хранении детской порнографии. Об этом говорится на сайте Королевской прокурорской службы. По результатам расследования, проведенного полицией графства Кембридшир, мы заключили, пишет прокуратура, что есть достаточные доказательства для привлечения Владимира Буковского к ответственности в производстве и хранении детской порнографии. Пишет прокурор Дженни Хопкинс. Отмечается также, что процесс по делу 72-летнего писателя должен начаться 5 мая и может быть закрытым. Потому что там будут, ну, закрытым для общества.
Участники будут дети.
Значит, он производил и хранил, не продавал, нет, производил и хранил детскую порнографию. Напомню вам, кто такой Буковский. Ну, просто чтобы мы разоблачали либералов уже фундаментально. О чем это? А? Буковский Владимир Константинович. Писатель, политический и общественный деятель. Значит, что он делал? Ближе сюда вот, потому что там он что-то такое, арестовали в четвертый раз. Ему поставили шизофрению. Его обменяли на Луиса Карвалана. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Это он. Где бы найти такую... чтобы на Брежнева сменять. Была такая частушка. Вот. Обмен произошел в Цюрихе и так далее, и так далее. Значит, после распада СССР Буковский вступил в качестве эксперта Конституционного суда РФ по делу КПСС на стороне президента против КПСС. Был предложен группой депутатов Моссовета кандидатом на пост мэра Москвы в 92-м году. В 92-м отказался от российского гражданства, которое ему навязывал Ельцин. Ельцин ему навязывал российское гражданство, он отказался от него. В 93-м поддержал разгон съезда народных депутатов. В 2007 году согласился на российский паспорт от Путина. Все-таки от Ельцина не хотел, от Путина взял. Вот. Дальше. В 2000-е годы встречался с Борисом Немцовым, который приезжал к нему в Кембридж. Значит, согласно сообщениям прессы, Буковский призвал Немцова к переходу к радикальную оппозицию Владимиру Путину. Буковский буквально следующее сказал. Единственный шанс спасти сегодня Россию от зарождающегося тоталитаризма, дать возможность нормальной жизни новому поколению, это создание сильной, мощной демократической оппозиции нынешнему режиму. Без этого я глубоко убежден, никаких перспектив у России просто нет. И я очень надеюсь на то, что союз правых сил может стать такой оппозицией Путину, потому что иначе Россия просто обречена. Если вы на это готовы, я желаю вам успеха и победы. Это он говорит или пишет, сказал, вот написано, при встрече с Немцовым. Это, видимо, да. Бюллетень по встрече какой-то был. Да, да. Бюллетень был выпущен. То есть он дает напутствие, старик Буковский дает напутствие Борису Ефимовичу. Значит, соучредителем стал комитета политического деятеля, комитет 2008, вместе с Гарри Каспаровым, Борисом Немцовым, Владимиром Карамурзой-младшим, Евгением Киселевым и другими. Значит, они выбрали свободу. Все. Значит, он собирался выбираться в президенты Российской Федерации. Собирался. Но потом его ЦИК что-то не зарегистрировал, непонятно. Значит, понятно, политические да. взгляды, либертарианские, экономические, политические взгляды. Социализм — это идея, которая сейчас в кризисе, в будущем исчезнет, и так далее, и так далее. КГБ это особая порода. Я готов приехать и обучить Порошенко посылать Путина, у меня хороший опыт, вот, вот он сейчас говорит. Я готов приехать в Киев и обучить Порошенко посылать Путина, у меня хороший опыт. Россия должна пережить период распада, с его точки зрения. Значит, секундочку. Отдельные субъекты федерации смогут отстроить свое самоуправление, тогда они смогут договориться о конфедерации. А пока этого не произошло, будет вечный соблазн скатиться к иерархической... Процесс фрагментации и федерализации займет много времени. Россия должна пережить период распада, фрагментации.
Да.
Это его стремление. Мы все диссиденты говорили, что политика должна быть моральна. Наш основной импульс был не переделывать Россию, а просто не быть участником преступления, не стать частью режима. Это был самый мощный мотив. Как это сообразуется с детской порнографией, которой он занимался изготовлением?
Ну, удивительным образом у меня есть впечатление, что это бросает тень не на него лично, то есть не только на него лично,
но и
а вообще на
Великобританию?
Всю идею. Да нет, я боюсь, что на его круг. Как это ни странно, может быть, слышать от меня. Я сама в себе...
Слушай, мы заметили 67 на 33, что-то да. здесь мы голосовали да. с тобой, а уже забыли.
Что же мы голосовали?
Мы заголосовали и уже забыли. Ну, мы что-то голосовали, и мы уже, не знаю, мы уже голосовали и забыли, к черту, 67 на 33. Слушай, давай спросим, а зачем Путин его облизывал, паспорт дал российский?
Ну, он же не знал.
Ну, вы знаете, нет, самое, Путин не облизывал, я думаю, что вот эти вот управления по работе с соотечественниками за рубежом занимались этим. Да, занимались этим. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, на мой взгляд, никоим образом это не на политическое движение, которое он представляет, не бросает. Но это все равно, что сказать, что не будем любить музыку, потому что Чайковский вроде как там мужчин любит, да?
Да. Вот, нет, скажите, мужчины вроде бы взрослые.
Под 80 нет. лет человеку, да?
72, не под 80, 72.
А, ну, все равно, 72, да, нет. Неизвестно, Сергей, нет. чем мы 72 будем заниматься, да?
Снимать политическую порнографию?
Ну, бог его знает. Всяко может быть.
Но вы как бы извиняете, да? Вы думаете, нет. что это, в принципе, достойное занятие?
Я убежден. Слушайте, мне уже сейчас страшно смотреть на женщин младше 27. Я уже думаю, что, может, они и дети какие-то.
Ну, а может, 70 все изменится.
Нет, там 70, 70, 70 мне будет страшно смотреть на женщин младше 35, я думаю, да, прошу.
Лично Буковского, да, но никак не там либерализма, коммунизма.
Давайте проголосуем. Секундочку. Тем не менее, носители, давайте говорить о носителях. Носители идеи либерализма и служения такому англосаксонскому миру. Значит, скажите, пожалуйста, разоблачение Буковского, которое 5 мая, Королевская прокуратура Великобритании начинает расследование его деятельности по изготовлению и хранению детской порнографии. Изготовление, хранение детской порнографии. Закрытый процесс, в котором, вероятно, будут участвовать дети, которых он снимал на камеру или фотографировал. Значит, изготовление, хранение детской порнографии. Вот это бросает тень на всех участников вот этой вот либеральной гнилой тусовки. 134-21-35? Нет, это личное дело, как сказал Дмитрий. Вот Дмитрий сейчас позвонил и сказал, это личное дело, это личная какая-то там перверсия, никак это на идею не может бросить. 134-21-36. Значит, это бросает тень на всю тусовку. На всю тусовку. Вся тусовка более-менее понятна, да, так сказать, отчасти. Больше понятна. Как люди, в общем, ну вот со странностями и такие. Понимаете, ему вообще-то говоря, советские карательная психиатрия ставила ему, как вы знаете, шизофрению. Но потом ему эту шизофрению сняли, уже диагноз сняли там, то ли в Америке. Его Картер принимал, американский президент его принимал и так далее. То есть он был знаменитый диссидент, которого 5 мая, вот сейчас, начинается расследование, друг Немцова, он вдохновлял Немцова, и он не спосылал какие-то такие вот импульсы в сторону Немцова, что Немцов должен победно переустроить Россию через дефрагментацию России, то есть через через распад России и так далее. Значит, вот он, это этот самый человек, ему сейчас меняют изготовление и хранение детской порнографии. Значит, я спрашиваю, это относится ко всей тусовке, это бросает тень на тусовку, 134 до 135, на всю тусовку? Или нет, это личное его извращение, ну как бы вот, а сама мысль благая не может, или сама мысль благая или неблагая никак не затронута, 134 до 131, 36. У нас считается, что тусовка, конечно, запятнана, 77% сейчас голосующих по телефону 134. 21.35. Я, значит, хотел бы к разговору вернуться. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, алло. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Ку-ку. Хорошая, хорошая музыка. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Константин, умоляю, давайте прямо чеканьте и все, поехали.
Да, четко. В народе либерализм называют либо либерацией, либо либерализмом. И в этом вся суть отношения и оценки этого движения. Поскольку эти люди купились, как индейцы, на стеклянные бусы, на совершенно пустые, бессодержательные термины, типа демократия, верховенство закона, свобода слова, общечеловеческие ценности, истинную цену всем этим понятиям мы увидели в отношении западни к событиям на Украине.
Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Так, послушайте меня, послушайте меня. Значит, тем не менее, я должен сказать, если англосаксы его пытаются наказать, англосаксы все делают очень расчетливо, значит, он уже отработанный материал и не нужен англосаксам. Это вот эта точка зрения, между прочим, да? Угу. Такая же, как, между прочим, есть точка зрения, что Березовского убили секретные службы Великобритании, потому что, ну, в какой-то момент мы поняли, что он им больше не нужен.
Но неужели он просто мешал им как-то? Зачем убивать человека?
Значит, Александр, дефрагментация – это собирание, а не распад. Секундочку. Фрагментация. Александр, фрагментация. Позвольте мне снова прочитать Буковского. Внимание, наизусть. Просто выучите, пожалуйста. Я не говорил дефрагментация. Значит, смотрите. Россия должна пережить период распада, запятая, фрагментации, запятая. У нее должно возникнуть региональное самоуправление, которое Путин прикрыл. Итак, Россия должна пережить период распада. Это пишет писатель, писавший на русском языке. Писатель, писавший на русском языке, понимает, что такое распад. Распада, запятая, фрагментации, запятая. Понятно, да? Вот, извините, может быть, я оговорился, но теперь я просто прочитал цитату из Википедии. С точки зрения Буковского, которого сейчас буду судить за изготовление и хранение детской порнографии, известного советского диссидента, которого обменяли на Луиса Карвалана, с точки зрения Буковского, Россия должна пережить период распада. То есть он считает, что это абсолютно необходимо. И он напутствовал и вдохновлял и на создание Союза правых сил, например, Немцова, и считал, что Немцов вот как бы лидер, идущий от него. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Радио.
Да, радио, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Михаил,
по прошу. По теме хотел бы сказать.
Да говорите же, господи.
Вот, да, вот посмотрите, возьмем, например, проблему катализма, да, сегодня.
Папа, кто это катализм? Катализм это что? Катализм это химическая реакция.
Ну, минуту, извините.
Католицизм. Католицизм.
Немножко не так.
Давайте.
Возьмем проблему, о чем говорят сегодня там,
да.
их, так сказать, ориентацию половую.
Да, что, какая проблема?
Что?
Какая?
Имеем в виду там, ну, католической церкви, папы что? И так далее.
Скандал вот, да, имеет в виду наш.
Есть слушатель. Скандал, скандалы, целый ряд скандалов.
Да, совершенно да. верно.
Спасибо,
совершенно
спасибо,
верно.
Спасибо.
И вот провести аналогию, накладывает ли это, скажем так, да,
нет.
Какой-то черный пик.
Нет, целибат, вы путаете, у них целибат, им нельзя вообще встречаться с женщинами. В силу этого, в силу целибата, они начинают, у них мозги разворачиваются, понимаете? У Буковского никакого целибата не было. Вы оговорились в одном месте, сказали дефрагментация. Максим, я извинился, спасибо вам большое за то, что вы... Спасибо, Вальбуза, вы мне обратили внимание на мою ошибку, на оговорку. Спасибо большое, я извинился. Фрагментация. Россия должна пережить период распада. Фрагментация, говорил Буковский, в напутствии и так далее, он говорил, это руководя духовно-нравственно, руководя Немцовым. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я из Москвы, меня зовут Иван. Я вот что хочу сказать. Там давайте. Нужно еще копнуть Калугина Олега. Они, я смотрю, все вот эти вот либералы-педофилы,
Да.
Они все этим, видать, страдают.
Ну почему все?
И поэтому,
ну, почему все?
И поэтому,
ну, почему все?
Психиатрия, вы говорите, в советское время была карательная психиатрия. Она была не карательная, она была правильная. И она правильно вот этих вот...
Знаете, я боюсь слов «все». Вот я боюсь слова «все» всегда, никто никогда. Я боюсь этих слов. Знаете, почему? Потому что это всегда ошибочно. Всегда ошибочно говорить «все всегда, никто никогда». Ну, не может быть такого. «Все всегда, никто никогда» — это всегда ошибка.
Понятно? Конечно. Да нет, но зато обратите внимание, люди звонят с таким жаром, обсуждают, ведь такие преступники, они есть среди
на самом деле, я
всех
подведу...
слоев.
Конечно.
Да,
абсолютно согласен. Остановить. Значит, смотрите. Известного писателя, диссидента Буковского, которого обменяли на Луиса Карвалана, и который активно участвовал в жизни России, напутствовал Немцова в создании оппозиции Путину, требовал распада и фрагментации России и так далее, и так далее. И был таким одним из участников, деятельных участников либеральной оппозиции, вместе с, здесь перечислять, Гарри Каспаровым, вместе с Владимиром Карамурзой-младшим, Евгением Киселевым, Борисом Немцовым и так далее. Его обвиняют в изготовлении и хранении педофилистической продукции, детской порнографии. Прокуратура Великобритании будет расследовать его деятельность по созданию и хранению детской порнографии. Значит, это бросает тень на всю тусовку. 76%. Нет, не бросает. 24 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ночных волков не пустили в Польшу. Польские пограничники допрашивали, мурыжили, как некоторые издания пишут, 5 часов. Потом все-таки дали отказ, не объяснили причины. И вот теперь байкеры ищут возможности все-таки свой мотопробег сделать от Москвы до Берлина, ищут пути объезда. И можете, что сказал их предводитель, почитать на сайте «Комсомольской правды». Он комментирует этот отказ. В общем, они поехали в другие страны. Возможно, заменят, кстати, поедут, как он говорит, по городам России. Быть не по статусу, а по профилю. Это «Коммерсант» сегодняшний. МГУ, Эрмитаж и Большой театр могут перевести на общий режим подчинения. Кстати, вот сейчас на ленте было сообщение о том, что руководитель библиотеки «Юнион» отстранили от должности. Сейчас подтверждение есть, и уже там замену ему подыскали. Что выявили первые проверки лечения детей-сирот? Это тоже «Коммерсант» сегодня. Скандал вокруг жестокого обращения с детьми-сиротами в психиатрической больнице номер 15 оброс новыми подробностями. В распоряжении «Коммерсанта» оказались материалы предварительной проверки аппаратом уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации, Центра содействия семейному воспитанию «Радуга» и детского отделения психиатрической больницы 15. Анализ этих документов и опрос экспертов позволяет предположить, что случаи принудительной госпитализации подростков в воспитательных целях носят массовый характер. Ну и раз уж мы заговорили о социальной сфере, Минздрав потратит более 20 миллионов рублей на новый сайт. Об этом сообщает «Интерфакс» и газета «Ру» рассказывает. На сайте госзакупок размещен заказ на новый официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации, который должен быть выполнен в 2015 году. Подрядчик должен разработать ряд новых разделов сайта, форум, часто задаваемые вопросы и так далее. Также англоязычную версию и обеспечить взаимодействие портала с соцсетями. Минимальная цена контракта определена в размере 15 миллионов 600 тысяч рублей. Размер обеспечения по контракту 4 миллиона 680 тысяч и так далее. Все заинтересованные, пожалуйста, участвуйте в тендере. Ну и про деньги. Ведомости. 500 миллиардов ушли в эмиграцию, пишет издание. Из 2 триллионов рублей сбережений, которые банки не получили на депозиты в 2014 году, 500 миллиардов мы перевезли на свои счета в Швейцарию, США, Латвию и Великобританию. Ну и, в общем, подробнее можете в «Ведомостях» посмотреть. Также есть большое интервью с Бастрыкиным, который боится вторжения европейских ценностей через приоритет международного права над российским, предлагает поменять немного конституцию, все-таки национальную право поставить выше международного. 10.41, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Так было бы странно, если бы я не вспомнил про Навального мгновенно.
А почему вы вспомнили про Навального?
Ну, конечно, Буковский занялся изготовлением и хранением детской порнографии. Было бы мило, чтобы Навальный чем-нибудь подобным занялся. Пока только его подозревают в деньгах. То есть на эхе Москвы, внимание, статья. юристы сравнили публичные финансовые документы Алексея Навального, и цифры, разумеется, не сошлись. Посмотрите эту публикацию о том, что не сходится 8,5 миллионов рублей. Угу. Которые, как полагает Иван Демидов, блогер, который здесь вот в противогазе, в маске, который полагает блогер 8,5 миллионов рублей, которые Навальный положил просто в карман, да и все. Вот, и таким образом получается, что, ну, он там чистит и молодец, что он занимается очисткой.
Расследует.
Расследует, очищает и все на свете. Значит, там есть очень странные вещи, там 8,5 миллионов просто вообще нигде исчезают, 8,5, вообще просто исчезает и точка. Но еще там есть финансовые отчеты фонда по борьбе с коррупцией. Например, они Омега Плаза взяли аренду за 5,5 миллиона рублей, а рыночная цена 2,5. Ну, то есть 3 миллиона там где-то усвистели, 3 миллиона рублей. Там. А в следующем году, это в 2013 году, а в 2014 году они за этот же офис заплатили 9 миллионов рублей. А цена в 2014 году не увеличивалась, а к концу года стала падать. Ну, а сейчас, знаешь, на аренду еще упала вся цена.
Да.
Ну, вот. Значит, они 5,5 сначала заплатили, потом 9 миллионов заплатили. А по оценке, которую публикуют здесь, 120 метров, публикует здесь этот блогер, там 2,6 миллиона рублей можно снять рядом. Помещение такое же, ровно такое же. Значит, там усвистели 3 миллиона, потом усвистели еще 5,5 миллионов, 8,5 миллионов. То есть деньги куда-то свистят там в этом распиле, в Ростехе, прости, распиле. Ну вот. Ну, я в общем должен сказать, что... Как бы это сказать?
Но
ребята хотят и пожить. Ребята хотят и пожить.
Но вы, как сказать... мы верим? Мы всем верим.
Нет, мы верим,
того, что все...
Нет, мы верим тому, что сам распил публикует свои отчеты,
да.
Которые их, если суммировать и вычитать...
базируется
по их отчету. Нет, их отчету.
Не берешь, понятно, да.
Не чужие рассказы, а их, рассказы.
Да.
Значит, если суммировать и вычитать, то получается, что 8,5 миллионов рублей вообще нигде не существуют, как бы, исчезают. А еще офис, они пишут, это не мы верим, не надо верить.
Они
мы,
сами пишут, они что пишут,
они пишут, снимают, фонд борьбы с коррупцией, да. Каждый год публикует финансовые отчеты. Согласно документу за 2013 год, аренда офиса в бизнес-центре Омега Плаза обошлась в 5,5 миллиона рублей. В следующем 2014 году эта сумма возросла до 9 миллионов. Однако сейчас, когда цены на все подскочили, считается, ну, я не знаю, как кому тут верить, помещение площадью 120 квадратных метров, как у ФБК, там, в этой же Омеге Плазе, да. Сдается за 2,6. То есть в 13-м считает блогер, это было еще дешевле. Значит, итого, здесь еще 8,5 миллионов рублей, еще 8 миллионов рублей, понимаешь?
А вы бы на месте Навального ответили?
Ну, Навальному бы надо отвечать, цифры. Я думаю, что Навальному надо отвечать. Надо, да, надо. Знаешь, почему? Потому что он как бы, ну, он считает, что он вот... Понимаешь, ну, у него есть, как сказать, у него есть и явные добродетели, которыми он дорожит. Угу. Есть вещи, которые ему даже никто не приписывает, например, да? Как я считаю. Знаешь, он парень недалекий и зараженный манией величия. Это все знают. Но здесь можно, он может сказать, ну и что? Вот я недалекий и зараженный манией величия. Ну и что?
Да.
Ведь ты ответь, скажет, Сереж, по факту. Ты по факту скажи. Вот, значит, крадут? Да, крадут. Дальше. Но тогда становится вопрос другой. И который тоже важен. Он ловит грязных или предполагаемых грязных, а сам должен он быть чистым или нет?
Обязательно.
Нет, не обязательно. Я тебе скажу другую вещь. Я даже об этом проводил опрос здесь в эфире, может быть, даже с тобой, это просто забыла. Обязательно ли чистые ловят грязных? Обязательно ли чистые ловят грязных? Да, мы это делали. И я тебе скажу, что мнение неоднозначно у людей. Не обязательно чистые должны ловить грязных. Могут и грязные ловить. Могут и грязные ловить. Не могли бы вы уделить, откуда взялись неологизмы Шереметьеве, Тушине, Бутове. Нет, это не логизмы. Мы просто говорим по-русски не на уровне лакейской. А мы говорим по-русски, ну, как на великом языке. Поэтому в Шереметьеве, да, в Шереметьеве. А вы говорите на русском на уровне лакейской. Мы вас понимаем по-прежнему. Мы вас понимаем. Когда вы говорите в Шереметьево, мы вас понимаем. Мы понимаем лакейскую. Но, пожалуйста, не навязывайте нам язык лакейской, ладно? И вы можете даже говорить, озвучить, как депутаты. И это тоже язык лакейской. Но мы не обязаны... Мы вас понимаем, но мы не обязаны говорить на языке лакейской. Да, прошу. Да. Что ты говоришь?
Ну, что ты говоришь? Нет, просто тут...
Хорошо,
ну,
давай, да, давай, я хочу, тем не менее, спросить людей. На самом деле, не обязательно чистые ловят грязных. Могут и грязные ловить грязных. Скажите, ну вот я еще раз, давайте, голосование, может быть, а может быть и не надо голосование, давайте просто выскажемся. Потому что это голосование такое, которое я не собираюсь публиковать, просто выскажитесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, да.
Алло.
Здравствуйте.
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 Игорь зовут, Москва.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Мне кажется, что вот как сейчас в Украине олигархи в грязном белье роются, а у нас Дикий Запад. Ну, это правильно, то, что грязные роются в грязном белье.
У вас постоянно заносит звук и какой-то это самый странный звук. Это вы говорите по hands-free, что ли?
Ну, да.
А, из-за этого, ну, извините. Значит, смотрите, меня интересует все-таки, обязательно ли те, кто ищут грязных, должны быть сами чистыми? Настя считает, что должны. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, прошу.
Знаете, я, как бы, может быть, даже с вашим тезисом частично соглашусь, потому что, собственно говоря, морозить всякие фейки, заниматься, как бы, пропагандой, действительно, это удел действительно не очень чистых людей. Пример некоторых, которые работали у Березовского,
да.
В Майдане, которые выступали.
И что? Вы переводите разговор на меня. Я задал вопрос концептуально. Пожалуйста, расскажите, пожалуйста. У Березовского, можно я вам доложу, что у Березовского работало 3000 человек на Первом канале. И это половина нынешней Москвы. А остальные получали у него премию «Триумф», и это другая половина нынешней Москвы. Я вам открою маленький секрет. Не существует сколько-нибудь значимого в обществе человека, который бы не работал с Березовским в 90-е годы. Ни одного. Ни одного. Понятно, да? Вообще ни одного. Я правильно понят? Продолжайте.
Да, я понял, вы абсолютно правильно сказали, просто да. Есть такой маленький...
Еще раз, давайте говорить о концепции, а не о такой маленькой. Такая маленькая штучка, если у каждой женщины называется изюминка, да я знаю этот анекдот, давайте дальше.
Ну, я просто считаю, что ту информацию, которую вы, так скажем, вывели в эфир, ее озвучиваете.
Я не озвучил, я сказал, я ничего не озвучиваю, в отличие от вас, товарищ. Спасибо вам большое, что вы мне приписываете опять лакейские повадки. Я ничего не озвучиваю никогда, ясно? Я озвучивал в Тон-Ателье свои собственные тексты, ясно? А это вы озвучиваете. У вас в кармане сидит там чертик и вам рассказывает, что говорить. А вы озвучиваете не свои слова. Спасибо вам большое. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Да.
Андрей из Пушкина, Московской области.
Круто.
Вы спросили, можно ли...
Нужно ли обязательно быть чистым для того, чтобы бороться с грязью? У меня элементарный вопрос. Для того, чтобы бороться с грязью, нужно быть чистым или не обязательно? Может, одно говно чистить другое? Короче.
Если человек не облечен властью,
да.
То он может быть грязным. А если человек облечен властью, он должен быть чистым.
Если не облечен власти, то должен быть чистым.
Конечно, Навального же нету власти. Нет. Он может говорить о том, что чиновники там воруют и все остальное. А кто вправе говорить о Навальном? Он не облечен властью, он может делать, что ему заблагорассудится.
Вот что. То есть он может быть грязным, а чиновники обязаны быть чистыми.
Конечно, они же чиновники, они же слуги народа.
Нет, но с другой стороны, обращу ваше внимание на то, что Навальный баллотировался в мэра Москвы, и он, в общем, политическая невеста на выданье. Он собирается баллотироваться в президенты.
Но у него власти нету. Он не чиновник. У него власти сейчас нету.
Остановите. Он представал перед нами, выходил на наш суд в качестве кандидата. Кандидат – это не власть, но это все равно публичное лицо, стяжающее власть. Ищущие власти. Такие тоже могут быть и чистыми. Не обязательно быть говном и претендовать на пост президента России. Ну, о чем вы говорите? Ну что, он претендовал на пост мэра Москвы, взял 27%. Вы говорите, он не власть, но он публичное лицо, претендующее на власть. Откровенно претендующее на власть. Такой человек обязательно должен быть чистым или нет? 7373948.
Да. С одной стороны, он собирает частные деньги, да, ну вот его фонд. Он да. же, он сам, ну я там тоже, или кто угодно может как частное лицо организовать сбор средств, ну на какие цели, и никто не может запретить людям мне эти средства передавать, правильно же?
Да.
Сергей, так же? Ну вот так, если осуждать. А я говорю, я там собираю на, ну не просто так, а вот на то-то, то-то, а потом... Понимаешь,
он же делает отчеты. Вот давай я бы собирал средства.
Да, но он несет ответственность перед этими людьми, вот давай, да?
Я бы собирал бы средства. Да. Я бы собирал средства и говорил бы просто таинственно, как будто я сект от какого-нибудь там Муна. Да. Значит, я бы говорил таинственно тебе. Да-да-да. Слышишь, я бы говорил таинственно. Все Куасахара. Я бы говорил таинственно. Так надо. Так надо.
Да,
но Навальный, в отличие от Сёку Асахары, Навальный публикует отчеты.
Он говорит, я снимаю, я вот буду делать это, еще я снимаю да, офис.
Абсолютно верно. Он говорит, я буду публиковать отчеты, потому что я горжусь чистотой.
Да, он а говорит, мы подозреваем,
если бы он был Сёку Асахара, он бы спокойно, слышишь, Сёку Асахара, спокойно сказал бы, товарищи, я взял баблос. И да будет вам счастье в этой и грядущей жизни. И все. А значит, отчеты перед вами должен отчитываться. Вы же секта, точка. Значит, а он говорит, не-не-не-не-не. Мы такая секта, где отчитываются все. Бэмс не может отчитаться. Все такие, упс, ку-ку, товарищ. Тогда объяви, что ты не будешь ни перед кем отчитываться. Ты святой, блаженный, еще кто-то.
А если он объяснит, 7-3, почему он дороже 7-3, снимал 9-4-8.
А?
А вдруг он объяснит, почему он дороже
снимал? Ну, пусть объяснит. Я спрашиваю, сейчас у меня простой вопрос, до боли простой вопрос. Нужно ли быть чистым, чтобы бороться с грязными? Или нужно, может быть, грязным и бороться с грязными? Алло, здравствуйте, меня... Да, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич.
Сам я точно не видел, но слышал, что в Европе, например... Поросят кормят червями, которых разводят на их собственном навозе. Поэтому грязь может чистить грязь, но под присмотром высшего разума.
Так, а вот бы вы были высшим разумом над Навальным.
Ну, например, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич прелестен абсолютно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас, выскажитесь.
Вот господа либералы любят все вычислять по Фрейду.
Да.
И... Да, получается, по их теории, получается, что с геями могут бороться только латентные геи. То есть в этом смысле господин Навальный и же с ними, они все воры, потому что они борются с ворами.
Вы знаете, есть в этом смысл. Вот я вам скажу. Смысл. Когда вор, переродившийся, приходит ловить воров, он знает их ухватки, уловки, он знает их, он знает некоторые методы. Понимаете?
Совершенно верно. Мой дедушка говорил мне, что милиция – это те же бандиты, только с правами.
Ну, знаете, если вот крыса... Помните, у Джека Лондона, если я не ошибаюсь, есть про крысу-каннибала, когда крыса-каннибал, значит, приучают в железной бочке поедать других крыс. И, может быть, в этом смысле, если Навальный крыса-каннибал, то это хорошо. Ну,
хотя бы мы можем сказать, что большинство... представляют из себя таких.
Ну вот, то есть крыса-каннибал против крыс. Это хорошо. Это хорошо. Ну, это, в общем, не бесполезно.
Какая-то беспросветность в этом во всем.
Я считал, что вот так. Вот мне казалось, не обязательно быть чистым. Другое дело, что тогда не надо баллотироваться.
Ну, а что надо тогда делать-то? Оставаться
просто бороться, качестве... нет, постоянно бороться, и все, постоянно бороться, понимаешь? Вот я помню, очень хорошо боролся, и был чистым при этом, чистым, наивным человеком. Например, Юра Щекочихин был очень чистым и очень наивным человеком. Юра Щекочихин. Трагически погиб, как считают, что он был отравлен. Но он вот был такой, ну, я с ним разговаривал, я не был близко знаком, но мы с ним разговаривали несколько раз, там, может быть, 3 раза по 20 минут. Ну, встречались чаще, конечно, но так вот, чтобы постоять, поговорить. Вот он был чистый человек, Юра Щекочихин. И знаете, наивный. Он был такой вот как-то... таких сейчас не делают, я так скажу. Таких сейчас не делают. Он был типичный такой человек 80-х вот, по характеру. Понимаешь?
Да.
Вот. А может быть, сейчас бороться с коррупцией и всякими зловещими вещами должны грязные, именно крысы-каннибалы? Может быть, в этом смысл? Я не знаю. Может быть, это и хорошо вдобавок. Может быть,
но они просто займут место, ну и будут точно такими же.
Ну и что, ну и что? И а мы вырастим новых. А мы вырастим новых крыс-каннибалов.
Известного вещества.
А мы вырастим новых крыс-каннибалов. И все. Алло, здрасте.
Здравствуйте, я хотела... Елена Испунцева, здравствуйте. Елена, я хотела Искунцева. Сказать, что жена Цезаря должна быть вне подозрения. Даже жена Цезаря.
Даже жена Цезаря. Елена Испунцева, вот, вот инкогнито прорвалось. Вы мне пишете, я так счастлив читать вас, и я читаю вас в эфире, если вы заметили.
Почему? Почему? Я же, например, говорила о духовности и нравственности. Просто вы не расслышали, что это вот именно я.
Елена Искунцева, я сейчас помечу ваш телефон, ладно? Чтобы мы чтобы мы впредь знали. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это была Елена Искунцева. Я выбираю. Давайте напишем. Елена Искунцева. Она просто активно пользуется нашей почтой, она говорит, москва.ру, часто пишет. И нам было бы приятно иметь метку на ее телефоне. Да-да-да, что? Елена Искунцева. Искунцева. Искунна. Ц тут. Ц, ага, Цева. Елена Искунцева. Мы вас просклоняли, и Кунцева просклоняли, как нормальные люди. 10.57. Движение.
Подъем. В движении.
Движение тащи. Сейчас у меня Яндекс завис, вот и все, ну и все. И он будет грузиться, а вы, пожалуйста, мне, может быть, так расскажете. Одна четверть экрана грузится, вторая четверть не грузится. Скажи мужу, Настя. Ничего не грузится. Хорошо, большая пробка, вот я частично вижу. Большая пробка на Ярославке перед Мытищами, стоит на въезд. Очень плохо из Монина сегодня ехать. Значит, там новый городок, Медвежьи озера, все стоит. Балашиха какая-то фундаментальная пробка, не такая, как обычно, намного хуже. И на въезд, и на выезд, намного хуже. Потом Красногорск стоит, плохо на Волоколамке, перед Свободой, Свобода, все здесь плохо. Потом, значит, очень плохо Каширка-Варшавка, и это уже не первый день, совсем жесть. А на Андропова чуть легче стало, чем вот час назад было. Значит, дальше, по Киевке въехать абсолютно тяжело. Ну, остальное там, ну, Минка. Минка от лесного городка начинает хромать, красное, все на свете. 7373948. Я знаю, вот Андрей, он едет от Медвежьих озер. Да, Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Да, я уж проехал Медвежьи озера.
Ну, что там
красное? Хочу порадовать наших слушателей. Это то, что на внутренней стороне МКАДа, это от Ленинградки в сторону вот новой платы Ленинград, да, попала в ДТП машина Следственного комитета. Стоит там бедолага, водитель скучает, и вот сзади представитель народов Кавказа, который в него въехал, тоже скучает.
А знаете что, в этом есть, скажите, что в этом есть потрясающее, потрясающее дыхание времени. Это практически
Бастрыкин. Это правда, я бы сказал.
Это Бастрыкин, которого настиг, Бастрыкина настиг Рамзан Кадыров и въехал ему, мы будем говорить в жопу, а мы будем сказать, задний бампер. Это настолько дыхание времени, это потрясающе.
Виноват тот, кто сзади.
Виноват тот, кто Кадыров, да?
Да, тот сзади, тот виноват, это известно.
Анастасиюшка, добрая. Виноват тот, кто сзади. Все. Хорошо. Поехали. 7373948. 7373948. Знаете что? Наверное, уже не успею. Ну ладно, хорошо, очень быстро. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Где вы? Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Анастасия. Вячеслав. Внешний МКАД совсем плохой. Уже от Дмитровского шоссе доехал до Путилковского. Потерял около 30 минут. Впереди ни конца, ни края.
Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Анастасиюшка. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 28 апреля.
Подъем.